Ну, давайте вы, женщина. Вы сзади, вон, в очках. Ну вы, вот правильно, пока вы не замужем, надо расталкивать ватрушку, да.
Соответственно, мы 4 года жили вместе, ватрушка не толкалась. Я уже...
Нет, так нельзя, если жили вместе, то уже муж и жена, это не то, что вы как бы...
Но я имею в виду, что мы с ним жили, я уже не знала, как его сподвигнуть, вот, хотя бы сделать предложение, еще что-то.
Это значит, семья уже есть, не надо себя обманывать, семья есть. Ушла, значит, будете отвечать за это. Надо сказать, я живем пока отдельно. Все нормально, тогда отлично все. Молодец, все супер, очень хорошо. Но он может никогда не сделать. Но это его выбор уже. Вы все правильно делаете. Вас Бог за это наказывать не будет. У него тоже есть свой выбор в жизни. Скорее всего, так не будет. Я на это даю 10% всего из 100. Нет, придет, скорее, 10%, что он не придет, и 90%, что придет. Я так вижу вашу жизнь. Ой, мужиков долго ждать. Пока растормозится, это же столько времени. Он только 3 месяца, как бы, через 3 месяца после того, как вы ушли, понял, что вы ушли. Что для него не полгода, а только 3 месяца вместе. Он все время думал, что вы вернетесь, а потом раз, понял, что не вернетесь.
То есть у него какая-то работа внутри идет все равно, да? То есть он
просто понимает. Да, идет, и уже как где-то через месяц вы уже увидите какие-то результаты. Это очень плохо.
Вообще никого нет. Я сижу весь день на работе, иногда просто молчу. Весь день.
Нужно женщине, нужно иметь подружек. Иначе она становится... Надо со всех сил стараться, иначе у вас не будет сил. А в семейной жизни на мужа тоже не будет сил.
И у меня по жизни так. У меня с самого детства никого близких вот таких нет.
Надо... У женщины коллективный разум. А у мужчины индивидуальный. Вот женщина для того, чтобы быть разумной, сильной, она должна с женщинами иметь отношения. Вот кто еще одна тоже по жизни? Вот одна, никого нет, есть такие? Ну встаньте. Вот знакомьтесь с ними. Запомните, вот как вас зовут?
Дарья.
Галя?
Дарья.
Дарья, а вас?
Юлия.
Юлия, вот с ней дружите, друзья. Будете дружить? Будет дружить. Развивайтесь, развивайтесь. Не надо сейчас вам гадать все это как. Вот спереди девушка. Садитесь. Кто, где дочь-то? Она что, сама не спрашивает?
Мама больше переживает.
Ну так нельзя. Дочь же сама, она должна жить. А где Максим у нас? Есть Максим? Далеко? Нет? Не надо звать. Я просто решил, чтобы он за меня лекцию почитал. Я что-то сам не хочу читать. Пускай Максим читает. Это дочь уже теперь.
Ну, я просто думала, что я, в принципе, знаю это, поэтому мама больше переживает, чем я. Поэтому я не особо нуждаюсь в этом вопросе.
Тихо, 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 тихо. Тихо. Да. Все, вот я поэтому и захотел, чтобы она спросила. Потому что всегда человек должен спрашивать только за себя. Если другой человек присутствует в зале. А если его нет, можно за него спросить. Но опять результат слабый. Потому что если человек спрашивает меня, что делать вот этому человеку, я могу ответить, ты приходишь, ему говоришь, тебе надо это делать. Он говорит, я не знаю. Ну, то есть он сам не хотел спрашивать, тогда он ему и не нужен ответ. Запомните, правило номер один. Что бы ни происходило с близкими людьми, всегда человек сам меняет свою судьбу. У человека, у любого есть свобода выбора. Если он считает, что у него все понятно, значит, у него все понятно. Если он считает, что у него непонятно, значит, у него непонятно. Дайте ей возможность жить самой. Вы можете помогать ей как-то, но если она не будет жить сама, то она будет чувствовать насилие. Вот сейчас она чувствует насилие над собой. Потому что она не хотела, чтобы я разговаривал о ней сейчас. Потому что она ко мне только присматривается, она еще не знает, что за фраер. Вот. А вы уже заставляете ее со мной общаться. Никогда не пытайтесь насилием человека поменять. Это невозможно. Только хуже может быть, лучше нет. Вот ваша дочка пришла на мою лекцию. Я ей очень благодарен за это. Она, вы хотели на лекцию прийти?
Да. Я сам, вам предложила, я решила.
Вот. Видите, какая хорошая у вас дочка. Вот. И за этот цветочек. Она очень ответственная, разумная. У нее лидерская природа. Она сама будет принимать решения в жизни. Чтобы ей принять решение, ей нужно очень глубоко взвесить, все понять. И потом она уже его принимает. Вы торопитесь. Не даете ей возможности взвесить, понять, разобраться во всем. У нее такая природа очень глубокая, спокойная. Она во всем разбирается сначала. Потом принимает решение. Она не в вас пошла по характеру. Поэтому у ней по-другому работает мышление. Не трогайте ее, она во всем разберется сама и примет решение. Ну вот женщина в желтом. Это будет последний вопрос. Но у нее слабое пищеварение. Ей надо больше двигаться, просто ходить. Когда человек двигается, у него активизируется пищеварение. Она гиподинамичная у вас такая. Мало двигается. А? Ну вот, если она начнет бегать или быстро ходить, то ей станет лучше. Но не факт, что она вас услышит, потому что вопрос не она задала, а вы. Ну, значит, у нее все хорошо. А это ваш выбор уже. Человек контактирует с Богом в сердце. И если он чувствует в сердце, что у него все хорошо, значит, у него все хорошо. Но она, когда сама поймет, она начнет заниматься собой. Тогда молитесь за нее, чтобы она раньше поняла. Потому что молитва, она дает знание человеку. Если вы за кого-то молитесь, то у него больше становится знание в сердце. Но знание навязать невозможно. Я не могу, например, знание вам навязать. Если вы меня слушаете, то слушайте. Если нет, то нет. Так мы начинаем наши беседы. Человек должен научиться в включать внутреннюю силу. Это через память происходит. Для этого у человека должна быть внутренняя жизнь. Это называется внутренняя жизнь. То есть нужно учиться вспоминать нужное в нужный момент. Или слушать, можно через звук это делать. Нужно всегда иметь с собой возможность послушать лекцию, включить. Или молитву, если вы чувствуете, что вам тяжело стало внутренне, психически, физически. Нужно вспомнить, что человек не должен в состоянии, что ему тяжело жить в принципе. Потому что это состояние разрушительное по своей природе. Всегда нужно искать вдохновение. Или оно приходит просто ты вспомнил что-то, или оно приходит потому что ты слушаешь что-то. Но если человек не делает ни того, ни этого, то он буквально 10-15 минут в состоянии аффекта, то есть разрушительного состояния, он истощает свои батарейки воли. Часто люди говорят, у меня нет сил рано вставать, нет силы не наесться на ночь. Это означает, в принципе, неправильное отношение к жизни, потому что человек должен учиться вдохновению, вдохновлять себя.
И в этот час ныряю.
Слушаем песенку.
Когда я жду вереницы людей с товаром, вечер дышит в лицо мне своим перегаром, и продавщица устала глядит на чеки, то мнится мне, что не кончится день вовеки.
Переключение. Слышали? Переключение нужно. Человек не должен погружаться в эту трясину. И мне кажется, что день не кончится вовеки, да? Все, ты вспомни, увидел, что ты в трясине находишься. Теперь включай в ухо хотя бы в одно плеер с духовной музыкой. Включай лекцию, вспоминай молитву, вспоминай Бога. Святость, чистоту, любовь, все, что можешь, все, что вспоминается. Но если человек позволяет себе жить в апатии и вот в этом состоянии внутренней разрухи, то он разрушает свою возможность побеждать судьбу. Такой человек становится как растение. У него пропадает всякая возможность нормально существовать. И потом он приносит это настроение также в семью, к детям и тоже истощает всех. Погашенный человек гасит всех вокруг. То есть есть два типа людей. Одни люди включенные, а другие погашенные. И человек должен сам себя включать всегда в своей жизни. Вот сейчас вы приходите на лекции, и я включателем работаю. Это нормально. Вы обучаетесь. Но дома, когда я уеду, я же 3 дня, и все, и меня нет. Вы должны сами себя будете включать каждый день. Потому что когда человек просыпается, встает с постели, он встает, он уже не включен, он спал. И теперь ему надо себя включить. Для этого нужно под душ, под прохладный встать, это включает, потом нужна молитва. Человек должен включить себя обязательно. Я трачу на включение 2 часа в день. Ну, допустим, у вас нет такого времени, но и у вас нет такой нагрузки психической. Ну, хотя бы полчаса потратьте на то, чтобы включиться. Послушайте молитву в своей вере, послушайте лекцию, послушайте духовную музыку, настройтесь на победу над судьбой. Заставьте себя стряхнуть апатию. Человек не должен жить в пессимизме и в ощущении, что у него все плохо. Есть просто объем работы. Есть грязная кухня, я туда заходить не хочу. Но если я начал мыть хотя бы одну тарелочку, через полчаса уже она чистая. Ну то есть человеку то надо включиться просто. Ему надо заставить себя. И у нас все в судьбе, что у нас происходит. Вы говорите, у меня сын, у меня жена, у меня отец. Это все просто, вот если говорить техническим термином по отношению к судьбе, это просто объем работы. Вы даже не представляете, что если вы в это время начинаете слышать тех, кто молится, молитесь в их настроении. То есть не надо повторять «я желаю всем счастья», надо повторять молитву свою. Молитву, но в настроении тех, кто молится, потому что у себя силы не хватает. Мое настроение направлено на проблему, на трудности. Я воткнулся в нее и не знаю, что с ней делать. Я воткнулся, понимаете? И кажется, что это ну, неразрешимая ситуация совершенно, кажется психически. Но это всего лишь просто кажется. Потому что если человек начинает включаться в память не о ситуации об этой, а в память о молитве, то потом, когда он опять вспоминает эту ситуацию, ему становится легче ее воспринимать. Вот кто из вас после вчерашней лекции вспомнил свое событие и показалось, что все получше, полегче воспринимается? Видите, это значит, что вы правильно включились в процесс. То есть вы вспомнили события, и уже легче воспринимать, потому что есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия, она в сердце происходит. И когда я чувствую в сердце, что мне все будет хорошо, мне вот здесь легче все воспринимать, это значит, я прошел первую стадию победы над судьбой. А судьба продолжает свое влияние. Она гасит меня, если тяжелый период идет. Я дальше молюсь. И когда я вижу, что я могу поговорить с тем, с кем я не могу поговорить, я знаю, допустим, где лечиться, если я не знал, где лечиться. Я могу преодолеть препятствия, хотя раньше не мог преодолеть препятствия. Это вторая стадия между мной и тобою. То есть человек уже влияет на ситуацию с помощью себя. То есть женщина, допустим, говорит, я не могу никак подействовать на своего сына, на своего ребенка. Это означает, что второй стадии нет. Ну, то есть способность подействовать на него, повлиять, означает вторая стадия. И это делается просто с помощью молитвы. Не нужно ни разговаривать с человеком, ничего с ним не делать, а просто ты молишься, и потом раз, ты видишь, что ты можешь уже с ним разговаривать. И третья стадия, у него в сердце все меняться начинает. И когда человек третью стадию получает, он получает также и веру в то, как вообще менять свою жизнь. Потому что большинство людей думают, что надо как-то бла-бла устроить правильно. Вот поговорить как-то правильно, что-то, вот и тогда будет все хорошо. Но отношения находятся не здесь, вот. Они находятся в сердцах между нами. И понимаете, и судьба что делает? Она берет просто и отношения гасит. Так действует судьба. И сначала она между нами гасит, потом в его сердце хуже становится, а потом в моем. Иногда в его сердце становится хуже, потом между нами, потом в моем. Иногда в моем сердце становится хуже сначала, потом между нами, потом в его. Понимаете, ну так или иначе, судьба портит отношения. Вы говорите, да у нас все нормально было, что происходит вообще? И люди начинают придумывать, сочинять, потому что это самое простое объяснение, что какой-то нашелся какой-то злой человек, который взял так и сглазил. Сделал отворот, приворот. И так далее. Понимаете, это самое простое, примитивное, глупое объяснение вообще. Почему? Потому что если нет санкций со стороны нашей судьбы, никто ничего нам плохое сделать не может. Точнее, он может попробовать даже. И если он очень сильно старается, он может даже надавить. Но если я не верю, что он мне плохо сделает, то есть я должен поверить сначала, что он мне плохо сделает. А если я не верю, тогда ничего и не будет. А если ему положено меня мучить, тогда это сразу понятно становится. Потому что вроде бы никакой силы у человека нет, а у него все получается. Поэтому не надо ни на кого никогда думать. Вот всегда виновата наша судьба во всем. И это очень большая проблема нашей жизни, потому что когда человеку больно, то мы перестаем понимать, что виновата судьба, переключаем, переключатель срабатывает в другую сторону, и это не дает нам возможность побеждать судьбу. Потому что если я говорю своему близкому человеку, иди ты мой кухню, тогда кухня все время будет грязная. То есть еще три стадии приближения к победе над судьбой. И первая стадия приближения, пойдем вместе мыть кухню. То есть виновата не ты, не я, ведь судьба наша виновата, это между нами вина находится. Вторая стадия такая. Ну, в общем, я сама пойду мыть кухню, но виноват ты. То есть я готова как бы отрабатывать судьбу, все, но все равно ты виноват. И третья стадия. Я виновата, это моя судьба, у тебя своя судьба, там у тебя своя вина, это меня не волнует, я свою кухню мою, и это моя проблема. И с этого момента начинается победа над судьбой. И она имеет три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце, потом между мной и тобой легче стало, а потом у тебя внутри стало легче. И когда вы подходите ко мне, говорите: «Олег Геннадьевич», и начинаете спрашивать о ком-то, это значит, что вы свою судьбу победить не сможете. Потому что судьба всегда – это моя судьба, а не чья-то. Моя. То есть у меня есть трудность какая-то, она действует через близких людей всегда. Это моя судьба. И я должен сначала согласиться с этим, понять, что это моя судьба, а не чужая. То же самое и в деятельности. Человек часто прикован к этому вопросу. Нет денег, нет положения в обществе, нет любимой работы, есть долги. Ну то есть он как бы считает, что у него нет выхода, безысходная ситуация. Расскажу вам одну историю. Как можно побеждать судьбу с помощью молитвы в самой безысходной ситуации. Ну вообще как бы, я просто вам скажу пример один, одного человека, а потом историю расскажу. Этот пример исторический. Есть один человек, русский человек, который в войну прошел несколько десятков концлагерей и остался жив. Потом его со всеми поместили, со всеми, кто остался, поместили на баржу, которую зачинили взрывчаткой, и как бы она должна была доплыть до определенного места в море и взорваться, и все тонут, эти люди. Вот. И баржа не затонула, потому что спасли всех этих людей, вовремя вытащили, они остались живы. И потом этот человек стал пятикратным олимпийским чемпионом по художественной гимнастике, по гимнастике спортивной. Причем он начал свою карьеру в позднем возрасте, ему было 28 лет. И он до 35 5 золотых медалей завоевал. После всего этого ужаса концлагерей. А теперь простой пример, уже не такой героический, простой пример из нашей уже судьбы, из нашей жизни. Одна женщина подошла ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. Я должна очень много денег. Я взяла эти деньги у очень влиятельного и жесткого человека. И он мне сказал, то есть я прогорела, мой бизнес разрушен. И он мне сказал: если ты мне деньги не отдашь, я тебя посажу в тюрьму. И если он это сказал, она говорит, он обязательно посадит. Потому что у него есть такая сила». Этого человека. Он говорит: «Вы говорите, что есть выход в любой ситуации. Что мне делать?» Я говорю: «Надо молиться. И первое, что в молитве должно произойти, вы должны почувствовать, что все будет хорошо. Вторая стадия – влияние. И на этой стадии приходит также знание, что делать». И она начала молиться, почувствовала, что все будет хорошо, мне деваться было некуда. Она вышла на вторую стадию влияния и подошла ко мне, потому что она побоялась сама к нему подходить. И она мне сказала то, что ей Бог сказал из сердца. И знание было таким, что надо подойти к этому человеку и сказать ему, что ты можешь меня посадить или еще что-то сделать, но я предлагаю тебе такой вариант. Ты берешь меня на работу руководителем, потому что у них смежная была деятельность, похожая. Я работаю руководителем в твоей деятельности. И ты вычитаешь с моей зарплаты столько, сколько нужно для погашения долгов, а я живу просто по минимуму на те деньги, что Бог даст. И так как она прошла две стадии, она подошла к нему, и он ее выслушал. И принял решение взять на работу, попробовать, с испытательным сроком. И потом дальше произошла интересная вещь. То есть она начала ему столько зарабатывать, ну, так успешно начала развивать его деятельность, что он ей купил квартиру, простил все долги и попросил ее остаться у него. Такой happy end. Вот. Ладно, вы скажете, ну это случайность. У меня ситуация похлеще. Хочу, хорошо, рассказываю вам ситуацию похлеще. Ко мне в Москве подошла одна женщина, пожилая, и сказала, что она хочет покончить жизнь самоубийством, потому что жить невыносимо. Ну, я, как всегда, так сделал умный вид, говорю, да все будет хорошо, рассказывайте, что там у вас. И она мне начала рассказывать, что она живет с сыном, который живет в таком, у них такой дом, деревянный частный дом, в котором всего три комнатки. Первая комнатка — это прихожая и кухня одновременно. Вторая комнатка — это ее спальня, она проходная. И третья комната — его комната. Стены очень тонкие. И ее сын каждую ночь включает на всю громкость. Правильно, да. Включает на всю громкость телевизор. Ну, чтобы вы слушали внимательнее. Бог помогает. Включает на всю громкость телевизор. Каждую ночь. И если она пытается что-то сделать, он ее бьет потом. Он напивается. Вот. И постоянно вот она в таком страхе. Она не может ни спать, ни нормально жить. То есть она устала от такой жизни и пришла как бы ко мне, ну, как последней надежде уже. Я говорю, давайте мы с вами так договоримся. Вы когда не спите ночью, вы начинаете молиться. Вот я рассказал ей это правило, как надо настраиваться и все прочее. Она начала это делать, что у нее не было выхода, или умирать, или молиться. И я говорю, когда у вас что-то произойдет, улучшение какое-то или ухудшение, вы приходите мне говорить, я должен знать, что происходит. Три недели она ко мне не приходила. Потом она пришла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, произошло чудо. Несмотря на громкий телевизор, несмотря на то, что он там ругается, мне стало спокойно. Я как будто бы сама по себе живу, а он сам по себе. Это что? Первая стадия победы над судьбой. Она говорит, неужели такое бывает? Я, говорит, удивлена. Я говорю, продолжаем дальше. Придете, скажете, что дальше будет. Она продолжала молиться, хотя, в принципе, ее и это уже устраивало. Вот, она продолжала молиться, но она в том же, ну, постоянно, то есть она молилась постоянно, непрерывно, день и ночь, постоянно молилась, молилась, потому что она хотела жить. И дальше она приходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, это что-то такое удивительное происходит, потому что он начал делать потише. Начал делать потише и перестал меня бить. И потом, когда она третий раз пришла, она сказала, что ее сын, он приполз на коленях к ней, начал просить прощения, говорит, мама, ты у меня святая, я грешник, прости меня, я обязательно брошу пить. Он перестал включать телевизор, дал ей возможность нормально жить и начал менять себя как личность с этого момента. Интересная история. Это реальные вещи, которые вот происходили. Одна женщина, это было давно, лет 20 назад, она мне сказала, что у нее вот сейчас такая ситуация, что ее сын заперся в квартире, у него психическое заболевание, и он постится до смерти в это время. А если кто-то пытается войти в квартиру, то он совершает суицид. Ну, то есть он не ест ничего, и помочь ему никак нельзя. Я говорю, молимся. Первая стадия, она говорит, Олег Геннадьевич, чувствую, что все будет хорошо, но делать чего не знаю. Какая стадия? Первая. В сердце стало все хорошо. Да? Потом дальше она молится и говорит, я хочу ему позвонить. Хотя это опасно, то есть он может, что-то с ним может произойти. Я говорю, да, уже пора, все, пошло вот это вот влияние. Она ему позвонила, и он говорит, мама, приходи, я тебя жду. Хотя он психически, ну как бы, ненормальное состояние, ничего не соображает. Это вторая стадия. И она пришла к нему, он открыл дверь, и она дала ему пищу. Вот, он начал есть, и она подмешала транквилизатор в еду. Он заснул и потом пришел в себя, ну как бы вышел из этого состояния. Это уже называется третья стадия, победа над судьбой. И таких случаев я могу вам рассказывать тысячи. Я даже специально не говорю, со мной связано, с моей молитвой. Я просто вам говорю, как у людей было. Просто почему я вам об этом говорю? Потому что большинство людей не знают, что есть внутренняя жизнь. Они думают, что вся жизнь – это то, что происходит с ними вокруг. Они не знают, что все, что происходит вокруг, мы просто реагируем на нашу судьбу. Но когда на нее реагировать невозможно с помощью слов и отношений, тогда человек не должен этого делать, потому что он все разрушит. Вот, допустим, жена уходит от мужа. Что ему делать? Говорит, не уходи. Она говорит, ну вот видишь, как бы ты виноват, поэтому ты меня оставляешь. Или он говорит, уходи. Она говорит, спасибо, я очень благодарна тебе за это. То есть, что бы он ни говорил, только хуже становится. Так? Что делать? Ничего не делать. Внешне ничего не делать. Когда была Куликовская битва, Сергий Радонежский просто молился. Не спал, не ел. И он знал, что происходит там, по своему сердцу. Потому что сердце все подсказывает. И когда все там закончилось, он заснул, потом покушал. Это исторический факт. Человек может своим сердцем, своей молитвой даже целую битву побеждать. Не то, что только свои проблемы. Все зависит от силы связи с Богом. А связь может быть бесконечно большой. И мы об этом говорим своим детям, но сами почему-то этого понять не хотим. В древней культуре ведической сравнивали Бога с солнцем, чтобы люди понятно было. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, но никто не знает, как за солнцем идти. За Богом как идти, никто не знает. Это непонятно. А это через память происходит. То есть нужно слушать тех, кто молится, и вместе с ними молиться, нужно слушать тех, кто говорит о Боге, нужно вдохновляться теми, кто вдохновлен. Понимаете? То есть нужно контактировать с теми, кто верит. И причем это делать именно в своей вере, потому что сейчас очень модно что-то новенькое найти. Вот есть своя вера у вас, вот в ней оставайтесь и делайте вот эти простые вещи. Потому что везде все одно и то же. Вот я как бы, ну, у меня много друзей в разных верах. И везде все одно и то же. Просто чуть-чуть разное настроение у людей. Все, а так все одно и то же. И это и есть тот путь, который называется «дорога добра», потому что когда человек печалится, злится, выясняет отношения, ругается, хлопает дверью, это дорога зла, а не добра. Дорога добра – это когда человек отстраняется и копит свои силы с помощью отношений с Богом. Идет за солнцем следом. То есть, вот как описывается в Ведах, что человек – это маленькая искорка духовная, а Бог – это большое солнце. И когда искорка летит в свои заботы, летит в свою жизнь, то она гаснет. И с каждым днем все меньше сил жить. Но когда искорка перестает, как бы думать, что ей надо все вот сейчас решить со своими делами, а больше времени уделяет отношений с Богом, то тогда она разворачивается и летит к солнцу, хоть этот путь неведом. Все искорки от солнца летят. Кванты света все от солнца летят. А она решила к солнцу. И когда она к солнцу летит, что с ней происходит? Она разгорается, а не гаснет. Она становится все ярче, 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 ярче. Но чтобы лететь к солнцу, что нужно сделать? Каждый день прилагать к этому усилия. Само по себе желание рано встать, помолиться, встать под прохладный душ не возникнет. Не обжираться на ночь, послушать лекцию. Само по себе желание не возникнет, если тебя не прижмет совсем уж, не приплющит. Само по себе желание не возникнет. Это надо сильно к этому настроиться в эту сторону, понимаете? И тогда это называется идти за солнцем. И человек разгорается, он становится сильным. А когда человек разгорается, он дальше начинается. Это жизнь, которая зажженная жизнь человека, зажженная. Эта жизнь называется служение Богу. И в это время человек понимает, что его успех, его гармония в отношениях, его благосостояние, все, его, все что с ним происходит в жизни, зависит от двух вещей. Первая вещь. Это милости Бога, то есть Бог доволен мной. Я сейчас объясню, почему так. И вторая вещь – это его благочестие, добрые дела. И поэтому, если у него силы есть, он начинает добрые дела делать. Наполнились. Что дальше? Видите, одно и то же везде. То есть идея такая, человек должен отвлечься от себя. Помните, я водяной, никто не водится со мной. И человек все время там этот водяной плакал, все время печалился. Но когда он начал делать добрые дела, он стал счастливым, радостным и забыл. Надо забыть про себя. Вот эта цель вообще, победа над судьбой, это забыть про себя. Есть разные способы забыть про себя. Например, человек в лес побежал, он увидел лес, забыл про себя, в это время энергия леса вошла в него, он стал здоровым. Начал что-то доброе делать для других, он забыл про себя, и в это время он получил развитие как личность. Я говорил вам на первой лекции, есть три способа победы над судьбой. Если ты болеешь, иди контактируй с природой. Нужно движение на природе для того, чтобы не болеть. Если у тебя недостаточно социальное развитие, у тебя нет средств, нет положения в обществе нормального, значит, тебе надо учиться любить людей. Силы к тебе придут от этих же людей, от самих. Ты должен увидеть нечто в людях. Когда ты им служишь, что-то делаешь им, тогда ты в них видишь что-то. Не ждешь от них чего-то, а служишь, означает отдаешь, делаешь добрые дела. Тяжелее всего близким людям делать добрые дела. Тяжелее всего. Потому что от близких людей мы больше всего ждем. А просто взять, отвлечься от своего ожидания и просто что-то сделать очень тяжело. Поэтому начинайте не с близких людей. С близким вы не сможете сразу делать добрые дела, у вас все равно будет как бы откат. Допустим, приготовила муж доброе дело, сделал, и потом, гад такой, не похвалил. Значит, уже не доброе дело все это, корыстное дело получается. Вот, ну то есть не получается близким сразу добрые дела делать, это непросто. Вот, я разок в Красноярске выхожу на лекцию, читать лекцию, смотрю, стоит кормушка такая маленькая, и там воробушки прыгают, прыгают постоянно, синички, и семечки берут и улетают, берут, улетают, берут, улетают. Там семечек немножко на дне. Потом второй раз выхожу на лекцию, смотрю, опять столько же семечек, думаю, как же так? Должны были склевать за 5 минут. Это значит, что кто-то подсыпает. Я начал смотреть по сторонам и увидел одну пожилую женщину, которая сидит в окне и смотрит, как птички клюют семечки. И глаза ее наполнены любовью. Вот это и есть праведная жизнь. У меня мама мне разок сказала: Олег, слушай, так я всегда рано встаю. Я говорю, почему? Она говорит, да у меня кормушка стоит за окном. На 9-м этаже она живет. Говорит, кормушка стоит за окном. И рано утром, когда вот только-только, говорит, солнце, ну, 6 утра, там 5, в окно начинает синички стучать. Что кормушка пол пустая, а жрать уже хочется. И они в окно прям вот так клювом. И не дают ей спать, пока она не встанет и не положит туда хлеба. То есть синички режим дня ей помогают соблюдать. Они ее будут с утра. Но она сама захотела так жить. Она поставила эту кормушку, чтобы синички прилетали и стучали в окно. Ей нравится так жить. Это наш выбор, понимаете? Мы сами выбираем, как жить. Но когда человек кому-то служит, он начинает видеть чистоту. Будь то животные, птицы, люди. Вот если человек служит животным, он видит чистоту животных. Если человек служит людям, он видит чистоту людей. Но если человек ждет от кого-то что-то, он только грязь видит. Все наши проблемы в семейных отношениях заключаются в том, что мы сильно ждем счастья от близких людей. Наше желание счастья от близких людей бесконечно сильно. И это является причиной бесконечных страданий в личной жизни. Потому что человек, который хочет быть счастливым, по факту должен вообще ни от кого ничего не ждать, а только отдавать. И тогда счастье будет наполнить его жизнь. Но если ожидания есть, тогда будут страдания. Это неизбежно. Потому что ожидания, во-первых, напрягают человека, который рядом с тобой находится, истощают его. Ожидание это называется насилие. Ну вот, допустим, если человек добровольно хочет сделать что-то приятное, это естественно и нормально. Но если я ему говорю, давай, делай мне приятное, он уже не хочет. Потому что в энергии любви не может быть насилия. Поэтому человек и должен научиться не ждать от близкого человека ничего. И также то же самое происходит с деятельностью. Допустим, я хочу денег на работе. Помните, я ругался по поводу названия семинара? Вот это и есть засада, понимаете? То есть я хочу денег на работе. Это значит, что их не будет точно. Вот смотрите, допустим, я иду по... Еще раз напоминаю ситуацию. Я иду вдоль рядов, где продают что-то. Потому что я специально наблюдал, я изучал это. Продают просто товар. И те люди, которые ждут покупателя и бросаются тем более на него, они отшибают всякое желание вообще к ним подходить. Люди шарахаются от таких людей, потому что это насилие. Потому что покупка это добровольная вещь. То есть это мое желание, моя любовь. Я хочу вот это купить и здесь. Но есть люди, которые сидят и просто радуются всем. Вот, допустим, ты проходишь мимо, они смотрят, и им нравится, что ты идешь, потому что они любят людей. И что дальше происходит? Ты даже если пройдешь мимо, потом тебя все равно заворачивает по-любому, потому что человеку нравится улыбка, человеку нравится любовь. Никто не может от этого отказаться. Понимаете, и потом дальше ты начинаешь испытывать ее. Она улыбалась, да? Может быть, корыстно, ты подходишь к ней и говоришь: мне нужен такой-то товар. И она говорит: такой товар есть в соседней лавке, там такой. Вот там вы сможете это купить. И ты сразу: а что у вас есть? Представляете, человек сам уже начинает навязываться, потому что ему хочется вот с ней как бы общаться, с таким человеком. У вас были такие случаи в жизни? Были. А были случаи, что как бы вот лезут и противно, просто не хочется. А были случаи, что лезут, и вы все-таки поддались. И потом все равно... Лидер продаж. Мои хорошие, поймите, что человек не может ничего ни продать, ни купить. Это происходит все по воле Бога. Бог дает человеку возможность быть богатым или нищим. И все это зависит от его любви, силы его любви. Положение в обществе, способность руководить. Все это означает просто способность любить людей. Здесь есть свои законы, если бы вы их знали. Если бы вы знали, что каждый человек получает то положение в обществе, которое он заслужил своего прошлого, своих прошлых добрых дел. Понимаете? И никаких случайностей в этом мире не бывает в этом плане, и поэтому надо просто уважать тех, кто имеет высокое положение, потому что они это уже заслужили раньше. И даже если они проштрафились и не использовали правильно свое положение, это уже их проблемы. Но, тем не менее, человек, который имеет высокое положение в обществе, уже достоин уважения, потому что он заслужил это своими добрыми делами. И даже человек, который имеет ребенка, он заслужил это добрыми делами. Даже ребенка иметь невозможно, если ты этого не заслуживаешь. Хоть ты эко, хоть переэко, там все равно ничего не получится. Потому что Бог разрешает иметь ребенка. Это он зачатие производит сам. Вы что думаете, вы там что-то зачинаете? Я тебя вырастила и родила. Здравствуйте. Он сам рос, это Бог его выращивал, и рожал он, между прочим. Потому что акушерки мне рассказывали, говорят, если женщина пытается рожать, то хуже. Она должна расслабиться и как бы и дать возможность ребенку родиться. Бог рожает, понимаете, внутри, а не женщина. Надо просто расслабиться, как бы, и энтузиастично, радостно, как бы, стараться воспринимать то, что происходит. Хоть радости, конечно, большой нет, но, тем не менее, надо стараться. И тогда все нормально будет. Что дает человеку силу в отношениях с людьми? Человек должен видеть чистоту в людях. Учиться. Вот вы, допустим, начальники чистоту не видите, у вас нет никакого благоприятного в отношениях с ним. Ничего благоприятного. Как увидеть? Что-то делать хорошее, выполнять свою работу хорошо и ждать, когда он, от него благодарность придет. Через эту благодарность вы увидите душу. Вот человек благодарным стал, дальше вы его внутренний мир увидите через эту благодарность. Но пока благодарности нет, нет контакта, нет возможности победить судьбу.
Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет. Наивность белого листа от пустословия не спасает.
Это о душе песня, о душе. Так выглядит душа. Она очень чиста, она очень красива и так далее. Но мы не видим, потому что судьба мешает. Судьба делает людей злодеями, мы разочаровываемся в них, считаем их плохими. Но все люди, все одинаково чисты изнутри и хороши. Просто это невозможно просто так разглядеть. Но есть святые люди, которые видят душу. Они видят, сначала увидели внутри себя, потом разглядели в других. Когда человек видит душу, он перестает реагировать на судьбу. Судьба — это материальная энергия, это не духовная энергия. Когда человек видит душу, он, для него нет судьбы уже. Плохая судьба не может подействовать через человека и даже через животное. И поэтому в древней культуре знали, что если животное не порвало дикое человека, значит, он святой. Сергию Радонежскому огромный медведь помогал бревна таскать. Знаете, медведи, они очень большие животные на самом деле. Русские медведи. Не зарубежные. Поэтому у нас с медведями как-то связана страна. Где-то, вот когда он встает, он больше 2 метров высотой. Там порядка там 200-300 килограмм вес. Ну, то есть огромное животное. Ему достаточно вот так лапой по башке дать тебе. Ну, не сильно напрягаясь. Этого будет вполне достаточно. То есть, понимаете? Вот. И вот такой мишка здоровый. Он носил бревна Сергию Радонежскому для того, чтобы ему свою келью построить, избушку. Дикий медведь, не ручной. И у них не было такой договоренности, что бревно, кусочек сахара, как бы. Такой не было договоренности никакой. Просто Сергий Радонежский видел душу. А медведь чувствовал, что его любит. Он чувствовал, это, что и так видит душу в нем. И поэтому он вдохновлялся этой личностью. Поэтому святые люди, они не боятся ни змей, ни волков, ни тигров. Но имитировать не надо это. Можно ошибиться. Вот. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что раз святому человеку несложно увидеть чистоту в животном, а животное, та же самая душа, просто более покрыта, чем человек. Больше желания личного счастья, чем у нас. Больше это покрытие. И это называется эгоизм. Желание личного счастья — это эгоизм. И чем больше покрыто живое существо этой силой, тем меньше разума. Вот животные, они постоянно погружены в желание счастья, они вообще не соображают, что есть какие-то варианты. Постоянно заняты своими делами. У них нет даже варианта, что есть что-то выше этого. Там, выше, чем деньги зарабатывать, чем семью содержать, там, норку свою вырыть. Они же тем же самым занимаются. Они норки роют тоже, ищут пищу. Только более примитивно все делают, то же самое, что и мы целый день. Но есть другая жизнь, когда человек отвлекается от этих вещей и начинает думать о святости, о чистоте, о Боге, молиться, то у него судьба начинает сгорать в сердце. Что такое судьба? Это наши неправильные поступки, которые мы совершали раньше, они через энергию времени влияют на нашу настоящую жизнь. Если человек имеет очень спокойное и чистое сознание, то он может почувствовать через память о себе, он может почувствовать себя раньше, чем он родился в этой жизни. Я не сочиняю. Это можно почувствовать, это несложно на самом деле. Просто надо отвлечься от себя, то есть немножко со стороны на свою судьбу, на свою жизнь посмотреть, поглубже, чем просто эта жизнь. Мы сильно привязаны так сильно к этой жизни, что мы все забываем. На самом деле дети до 3 лет, они помнят свои прошлые жизни. Но это не актуально для них, поэтому они забывают. Там все было по-другому, поэтому они забывают. Но остается впечатление. Например, один человек говорит: «Я боюсь замкнутых пространств». Это значит, что он погиб в замкнутом пространстве. Там где-то завалы какие-то были или еще что-то, и он оставил жизнь. Или человек боится высоты сильно, не может преодолеть страх. Значит, он в прошлой жизни погиб, падая с высоты. Или человек боится ездить на машине сам, значит, он имеет такую память. Понимаете? То есть какие-то страхи указывают на прошлую жизнь. Это указывает. Или, допустим, человек видит кого-то и чувствует, что мы знакомы. А на самом деле не знакомы. Это значит связь с прошлого у этого человека с этим. Или он приезжает в какое-то место и думает, какой-то родной город. Хотя он никогда не был в этом городе. Ну, такое бывает редко. Но бывает. Человек может даже в страну какую-то приехать и почувствовать, что это родная страна. Хотя он там никогда не был. Это значит, что он когда-то был. Но в прошлом.
А еще влияет, как проходили роды человека, да?
А? Роды – это результат судьбы.
То есть не только прошлой жизни, я правильно понимаю, не только прошлой жизни влияет, но и только в нашей жизни.
Это наши психологи так говорят. Вот как тебя родили, такой ты и будешь, они говорят. Это тоже результат прошлого. То есть человек рождается по судьбе уже. То есть все идет раньше. Раньше все происходит. Некоторые говорят, все из-за родов. Роды виноваты.
Все из-за, в том числе.
Ну, на самом деле, это просто результат влияние прошлого, то есть человек уже рождается по судьбе, как ему положено, так это и происходит. Но ребенок не имеет разума, он имеет чистоту, но не имеет разума, поэтому он не может поменять свою судьбу. Пока человек не начинает совершать свои поступки и принимать свои решения судьбы, судьба его не действует. То есть она действует на него, приносит ему страдания, но свободы выбора у него нет. Она начинается, когда он сам принимать решения начинает в своей жизни. Что ему делать? Итак, смотрите, есть энергия времени или судьба. Она нас мучает, ставит в рамки в жизни. Мы чувствуем скованность. Сразу возникает вопрос, что может победить эту энергию времени? Есть три силы, которые побеждают энергию времени. Первая сила называется оторвать от себя. Это называется пожертвование. Когда я что-то оторвал от себя и отдал, в этот момент я что делаю? Я преодолеваю энергию времени. Вот если время мне говорит, будет столько у тебя денег в жизни, а ты берешь, отрываешь от себя. Я вам ни на что сейчас не намекаю. У меня все нормально. Берешь, отрываешь от себя и отдаешь голодному человеку, нищему человеку, монаху, чтобы храм строить и так далее. Отдаешь с добрым сердцем. В этот момент между тобой и Богом устанавливаются неделовые отношения. Вот, допустим, есть два работника на заводе. Один простой работник, а другой сын директора завода. У них одинаковая должность, одинаковая работа. Кто из них быстрее будет развиваться? Сын директора завода. Почему? Потому что с директором у него личные отношения. И там уже законы другие действуют. Вот точно так же с Богом есть деловые отношения. Это называется судьба. Что заслужил, то получил. И есть личные отношения. Услышали меня? С Богом есть личные отношения. И когда человек что-то от себя оторвал, отдал кому-то, в этот момент включаются личные отношения с Богом. И Бог уже тебе дает не то же самое, не то, что там товар, деньги, товар, деньги, товар. Вот, допустим, человек умирает с голоду, и ты ему даешь покушать. Ну, ты, допустим, не с голоду умираешь, а от того, что тебя бросает девушка твоя любимая. Да? Но так как ты дал покушать, Бог берет и ее возвращает назад. Ну, то есть ты дал покушать и спас человека, а Бог спас тебя, вернув тебе твоего близкого человека. Ну, то есть он возвращает не количеством товара, а возвращает качеством поступка. То есть что такое пожертвование? Пожертвование – это вещь, которая смягчает судьбу. Если человек добрые дела делает, ну, у него судьба мягче становится. Его решили посадить и потом передумали. Или, допустим, решили вытурить из страны, потом передумали. Решили выгнать с работы, потом передумали. От него решили бросить, потом передумали. Аппендицит воспалился, потом передумал. И такого человека называют удачливый человек. Удача приходит в жизнь через пожертвования. Пожертвования бывают разные. Я желаю всем счастья. Это пожертвование. Вот, допустим, видели таких людей, которые всегда добрые глаза. И хочется что-то хорошее для них сделать. Это означает, я желаю всем счастья. То есть они так много счастья всем желали, что у них взгляд добрый, и как бы зло не касается их, потому что они всем желают счастья. Дальше другое пожертвование. Человек дает, кормит всех пищей. Человек, когда всех кормит, у него нет преград. У меня есть один друг, знакомый, он занимается тем, что он кормит всех людей. Просто у него такая организация благотворительная, он занимается кормлением нищих, там, бездомных, или просто людей, которые решили покушать. Ну, скорее всего, чаще всего нуждающихся сильно. Вот. И я его спрашиваю, где деньги-то берешь? Он смотрит на меня и говорит, у меня таких проблем не было. Ну, то есть, понимаете, государство специально деньги ему не дает на это. Но у него проблем, чтобы получить деньги, чтобы кормить людей, нет. Почему? Потому что он продал свою машину и открыл благотворительный фонд. И начал всех кормить. И у него абсолютная убежденность, что Бог поможет. Он не останавливался уже много лет. Лет 20 кормит и всегда кормит дальше. В Риге тоже такие же у меня друзья. Если им государство уже начало помогать, они видят, кормят. Ну ладно, будем помогать. А что, как бы, видно же, люди честные, ничего не просят, только кормят. И начал государство им деньги давать. А то давали просто богатые люди разные. Он просто приходит в любую фирму, к любому богатому человеку. Говорит, я кормлю нищих. Пожертвуйте. Те смотрят ему в глаза и говорят, хорошо, тебе пожертвую. Непонятно? Вот если он к вам придет, вы им тоже пожертвуете. Не потому, что я сказал, а потому, что так устроена жизнь. Человек из сердца хочет это сделать, потому что его вдохновляет Бог. Очень принципиально.
Я, например, вчера вышла вот с вашей лекции, пошла к машине, села за руль, и ко мне спешился в окно молодой человек, попросил, ну там, какой-то мелочь, он говорит, мне негде переночевать, я собираю...
Не, нельзя, нельзя давать. Нет.
Скажите поподробно, она не слышно.
Вот смотрите, к ней постучался в машину, человек говорит, мне денег проспать не хватает. Ну, скорее всего, это вот человек зарабатывает просто. Потому что если человеку не хватает денег на ночлег, он звонит в милицию и говорит, помогите, мне негде спать, я попал в беду. Но он не пойдет клянчить у людей деньги по улице. Вот представьте себя сейчас, у вас нет на ночлег денег, вы что, пойдете клянчить? Вы встанете и будете просить денег на ночлег у людей? Никогда вы этого не будете делать. Ну и что в другом городе? Все равно просить не будете. Вы не будете этого. Вы будете просить? Вы? Нет. И я не буду.
А вот не получается.
Потому что у вас нет знаний. Я вам объясняю. Эти люди просто зарабатывают деньги. Вас обманывают. Будьте осторожны.
Как отличить?
Я сейчас объясню, как отличить. Надо просто понять, как устроена психика человека. Один мужчина стоит в магазине в очереди, смотрит бабушка, Она в супермаркете, и у нее в сумке буханка хлеба и пакетик молока. Он подходит к ней и говорит: а что так мало продуктов вы купили? Она смотрит на него, такая молчит. Сколько смогла, столько купила. И он говорит: а что у вас, есть дети-то? Она говорит: есть, да они что-то меня не хотят по мне помогать. У меня вот есть пенсия, и я как бы на эту пенсию и живу. А мне хватает только на хлеб и молоко в день. Она ему начала рассказывать. Человек, который нуждается, он не будет молчать. Он также не будет просить. И он говорит: пойдем со мной. Взял ее в котомку, набрал ей продуктов. И по дороге, когда они шли домой, он ее провожал, он начал ее спрашивать, как у него, как бы, что у нее за дети, чем они занимаются. И когда она сказала ему, что они ждут, когда я помру, чтобы квартиру забрать, то он написал им потом ВКонтакте, ну, по-русски, написал, что вы не дождетесь, когда она помрет. И начал ее кормить каждый день просто. Как вы думаете, Бог позаботится лично об этом человеке или нет? Ну, то есть, это называется пожертвование. Это сила, которая реально меняет судьбу. Причем интересно знать, что если говорить уже о фирме, о компании, то эта система тоже есть, она работает, но не так, как это делают сейчас. Я вам сейчас расскажу, как эта система работает. Пожертвование всегда с точки зрения организации большой, оно всегда дает человеку защиту от властей. И как это работает, я вам расскажу. Вы можете даже воспользоваться этой техникой корыстно, но все равно будет этот результат. А техника такая. Надо найти какой-нибудь, ну, кого-то, кто сильно нуждается. Это должна быть или какой-то интернат детский, там или еще что-то. И просто никому не говоря, поймите, никому не говоря, не делая никакой рекламы, а просто начните помогать. Но будьте уверены, что эти деньги пойдут по назначению, потому что часто даже в детском интернате дети не детям деньги идут, а в карман преподавателям там, или кто там. Вы должны участвовать во всех процессах. Берете, допустим, говорите: я хочу кормить ваших детей, но мне нужна договоренность, что я вижу, как готовят на мои деньги, как покупают товары, или я сама организую покупку, и я хочу видеть, как кушают дети то, что я принесла. Или как носят мою одежду, которую им купила. То есть, если вы согласны на это, что я как бы вижу весь процесс, тогда я включаюсь, если нет, тогда до свидания. Но деньги пойдут только детям. И не говорит: да, да, пожалуйста, давайте помогать нашим детям. Или там еще кому-то, неважно. Это значит, эти люди нормальные, адекватные. Все, дальше вы этот весь процесс прослеживаете. Или вы в храм решили пожертвовать, тоже весь процесс вы должны проследить. Сами все организовать, чтобы все строилось там и так далее. Ну, то есть, пожертвование означает, что вы должны следить за деньгами. И когда все пошло правильно, прошло, то дальше вы получаете за это награду от Бога. Итак, что за награда? Вот вы жертвуете куда-то, какую-то организацию, как, допустим, ну, дети, допустим, раком болеют, вы им помогаете, там еще кому-то, и делаете это так, чтобы никто не знал. Понимаете, это самое главное, чтобы никто не знал. Потому что Бог узнает сразу. А больше никто не нужен здесь. Потому что все остальное только помешает. Потом дальше что произойдет? Пройдет время. И кое-кто в этом городе или в этом районе из старших обязательно узнает, что вы делаете. И он обязательно вас вызовет и спросит: а почему ты это делаешь? Потому что я люблю это делать. Я хочу. А ты можешь вот это еще делать? Да ради Бога. Теперь, после этого, если у вас на предприятии будет проверка, И вы придете к этому человеку и скажете, мне что-то беда, меня хотят тут то сё. И он порвется, но сделает так, чтобы у вас не было беды. Потому что это уже воля Бога личная, понимаете? Есть как судьба, то есть судьба может вызвать, сделать проверку, там еще что-то. Но если вы делаете добрые дела, и ну, старшие уверены, что это вы делаете бескорыстно, они вас защитят также бескорыстно. Со всей силы будут вас защищать. И не дадут вас в обиду. 100%. Вы услышали меня или нет? То есть деловые отношения с правительством, с людьми, а есть личные отношения. И личные отношения строятся всегда от сердца к сердцу. Если ты делаешь добрые дела, делай их так, чтобы никому не показывать, не навязываться. Придет время, через Бога о вас узнают старшие. И они обязательно вам будут помогать. Обязательно. Это 100%. Без всяких сомнений. Не сомневайся, я видел такие примеры в своей жизни. Так действует пожертвование на уровне организации. То есть человек получает защиту сверху. А? Нет, вы все уничтожите тогда. Это означает выпендриваться. То есть выпендриваться в благотворительности нельзя. Только тихонько, смиренно, скромненько и веря, что Бог сам все видит и сам все знает. Все. По-другому никак. А вы, кстати, откликается у вас внутри то, что я сказал, или нет? В сердце. Хорошо. Да? Это бизнес. Это может быть правдой, но это бизнес. Это бизнес. Сейчас так делают, сейчас так зарабатывают деньги через чувства людей. Ну, как бы, в какой-то степени хорошо, но не настолько, чтобы судьба поменялась. Еще раз повторяю, есть деловые отношения с Богом, есть личные. Нормально, хорошо. Какое-то благо от этого есть. Но это часть стратегии бизнеса. Эти люди привлекают ваше внимание с помощью ваших чувств. Вы делаете добрые дела, они нет. Это ваша сила доброты помогает ребенку. Но там в таких ситуациях есть обязательно обман. Ну, то есть не столько денег, сколько вы думаете, пойдет на операцию. Потому что это стратегический план, это бизнес-план, понимаете? Он всегда не в вашу пользу будет.
Нет, ну понятно, они говорят, что пойдет, например, 50-м прибыль на это. Они говорят, что пойдет, например, такая часть, но она пойдет.
Нормально, нормально, нормально. Но лучше искать абсолютно бескорыстные вещи. Потому что бескорыстью нет границ. То есть люди, которые просто вот все отдают, как бы... для Бога. Или сами отдавайте. Но вам надо тогда организовывать все, как-то помогать. Пожертвовать деньги очень сложно. Пожертвовать пищу легко. Пожертвовать «я желаю всем счастья» вообще супер как легко. И то, и другое, и третье – это пожертвование. Если вы хотите проверить нищего, дайте ему кусок хлеба. Если он нищий, он будет его есть. Но чаще всего... а их выкидывают потом за угол, эти куски хлеба. Потому что люди ни день, ни хлеб собирают, а деньги. Это заработок просто.
Но вот когда деньги, например, в фонды, отправляешь в фонды при помощи детям, которые, как тут, я искренне верю, что эти деньги идут на детей, я искренне там жертвую именно детям. Как где мне взять уверенность, что...
Нигде не взять. У вас неправильный путь. Нет. Жертвовать надо в храмы. Потому что пожертвованные деньги очень трудно не использовать в своих целях. Даже священникам. Но у священников есть такая возможность в сердце. И даже если священник, который посвятил свою жизнь Богу, пожертвованные деньги использует на себя и построит себе домик на них, то то это будет в 1000 раз лучше, чем если вы пожертвуете это фирме.
Лучше все равно не материально, не деньгами помощь делать, а продуктами, товарами.
Лучше всего организовывать помощь. Вот вы, допустим, пожертвовали и проследили все. Но если вы хотите жертвовать, жертвуйте в храм. Это точно пойдет куда надо. Я еще раз повторяю, даже если священник это на свою личную жизнь использует, это все равно будет классно. Потому что его жизнь посвящена Богу. Детям тогда надо изучать это, найти такой способ, как бы вы дети, детей кормили, это до детей бы доходило. А вообще, если уж говорить о детях, то есть дети, которые больше нуждаются даже, чем вот те, которые находятся вот там. Потому что много детей живут в таких семьях, проголодь просто. Вы можете этого ребенка звать себе и кормить просто дома у себя. Хоть каждый день. И эти дети живут во всех домах, вы поизучайте. Просто. Знаете, есть очень хороший способ понять, кого кормить. Понаблюдайте за мусоркой рядом с вашим домом. Если вы увидите, туда ходит не мужчина там какой-то, и не бутылки там собирает, а ходит просто человек какой-то и ищет там еду. Вы смотрите, что он там собирает. Вот очень хорошо, можно легко проследить. Если он все-таки не бутылку нашел, а он нашел там еду, то вот это как раз и тот случай, который для вас и нужен. Вы просто подойдите к нему и спросите, а где ты живешь, как у тебя жизнь? И он вам все расскажет. Ну и носите ему покушать или помогите ему устроиться там, еще что-то. Вот это и есть самое лучшее пожертвование. А? И животным точно так же, да? Жертвовать гораздо проще, чем кажется. Надо немножко проявить личные желания, личные как бы. Не надо думать, что все должно быть организовано. Вот вам специально это все организуют, чтобы у вас деньги зарабатывать. Сами все себе организуйте. Сами найдите, кому жертвовать.
А нищие возле церкви?
Возле церкви? Чаще всего возле церкви даже. Возле церкви больше шансов, что это туда пойдет, куда надо. Но, скорее всего, они тоже просто зарабатывают деньги. Я еще раз повторяю, те люди, которые не зарабатывают деньги, они не будут просить милостыню. Они просто будут голодать и собирать, побираться по улицам. Вот по-настоящему человек голодает, он просто побирается. И такого человека надо найти, его кормить. Все, Бог будет доволен очень. Ну микрофон.
Сейчас, ну тогда. Есть к девушке обращение, вот такое дополнение, потому что было нетактично выкрикивать себя, поэтому 3 секунды. Есть женщина, 40 с чем-то лет, живет за городом в области, она заботится как раз о детях. И о детях, и о нескольких уже пожилых людях. Мы ей помогаем периодически. И если нужно, то я могу дать контакт и лично познакомить. И вот. Я тоже этим занимаюсь, но я занимаюсь, проверяя, что доходит до адресата. Вот. И здесь действительно важно делать это в первую очередь. Даже если в первую очередь должно быть желание помочь человеку, а не то, что тебя кто-то увидит. Об этом вообще мысли никаких не должно быть, только желание помочь, да.
У вас есть клуб благости, я просто не знаю. В Нижнем Новгороде нет? Нету? У нас просто есть клубы благость по всей России. Это вот как раз такие организации, которые учатся, слушают вместе, собираются лекции, делают добрые дела. Чего вы хотите? Потом. И вот там вот эти клуб благость, они как раз и занимаются тем, где можно пожертвовать, и акции такие делают, и там создают контакты такие, это уже организовано делать. Создайте, сделайте клуб благость здесь у себя. Пища жизни тоже, да. Вот, то есть у нас есть такая возможность. У нас на сайте trasnov.ru есть, ну, как бы, можно там узнать, как организовать клуб блага здесь. И клуб сделайте, собирайтесь и делайте добрые дела вместе. Ну, ладно. Следующий тип победы над судьбой. То есть вы поняли, да, как судьба размягчается. она добрее к тебе становится. Через пожертвование. И с разными пожертвованиями, с пожертвованием пищи, пожертвование слов и пожертвование денег. А еще один вид пожертвований, который как бы люди не понимают, это благословение. Вот я после лекции говорю, я желаю вам счастья. А вы хлопать сразу начинаете. Вы послушайте. Я же вам желаю. Вот. Это тоже пожертвование. Следующая тема – это аскезы. Вот пожертвования размягчают судьбу, а аскезы дают возможность через нее перейти. Вот судьба, можно сравнить ее с горой. Человек, который совершает аскезу, у него хватает сил забраться на гору. Какие аскезы бывают? Ну, то есть аскезы физические, они дают человеку здоровье. И только аскезы дают человеку здоровье, но их надо правильно делать. Три типа аскез только есть, которые дают человеку здоровье. Это пост, изучайте, что это такое. Это неподвижное положение тела и длительное движение, непрерывное, спокойное, не без перенапряжения. То есть это легкий спокойный бег или спокойная ходьба длительная. Это продлевает человеческую жизнь и делает его здоровым. Вот эти три вещи, запомните, больше ничего. Ну, я думаю, что если ходьба, то не меньше 1,5 часов. Понимаете, там просто в какой-то момент начинается включение, очищение организма. Если человек прошел 20 минут, то это ни о чем. И еще надо знать, что когда человек идет или бежит, он должен или лекцию слушать, или молиться. Он должен настраиваться очень позитивно, потому что в это время он начинает контакт с природой устанавливать хороший, любить все вокруг, понимаете? И он заряжает свои батарейки. Но только с помощью аскезы человек может заряжаться. Когда человек стоит неподвижно, он заряжается. Когда человек не ест, он заряжается. И когда человек длительно движется, он заряжается. Вот я зарядился благодаря тому, что вчера пробежал 14 километров. Я бежал спокойно, желал всем счастья, слушал лекцию. И долго, 1,5 часа. И после этого я почувствовал силы. И сейчас у меня здоровье хорошее, как бы и силы есть с вами общаться, все. А до этого не было. Понимаете, я зарядился, как батарейка человек. Да?
А лекции кого вы слушаете?
Я слушаю своих наставников лекции. Ну, то есть, они вам будут неинтересны. Потому что каждый человек слушает то, что ему актуально сейчас. Я слушаю лекции о жизни святых людей. Там, ну, мне это актуально. Пытаюсь почувствовать чистоту у человека. Вам актуально узнать, как жить. Но мне это актуально было 25 лет назад. Я тоже этим занимался, это изучал. Итак, аскеза бывает также и в уме. Умственная аскеза, она означает сделать шаг в никуда. Вот, например, муж бросил, и я его не люблю, он плохой, а я беру просто и пытаюсь его простить. И прощаю, в конце концов. Это аскеза ума уже, на уровне ума. Такая аскеза, она очищает пространство судьбы в отношениях с людьми. Если аскеза на уровне тела очищает тело и продлевает жизнь, то я научился чувствовать активное долголетие свое, сколько я проживу. И вот когда я начинаю бежать, мое активное долголетие где-то 64 года. А когда я пробегаю 1,5 часа, то мое активное долголетие 86 лет. То есть за 1:30 бега человек продлевает больше, чем на 20 лет свою жизнь. А потом это сокращается временем опять. Потом оно продлевает. Но со временем продлевать легче становится. У тебя больше становится возможностей внутренний. Организм становится сильнее. Причем суставы не стираются в это время, а наоборот крепнет все. Человек вот активно двигается долго с радостью, а когда он двигается в нервном состоянии, тогда организм изнашивается. Поняли разницу? Вот этот человек говорит, да я пашу как ишак целый день, что я нездоровый? Потому что ты как ишак пашешь. А если бы ты с радостью делал это, ты был бы здоровый. Аскезы для ума, они побеждают отношения. Делают человека очень сильным в отношениях. Вот, например, сильные люди в отношениях – это дипломаты. Если дипломат сильный, он может спасти страну от войны. Ну, то есть он по-доброму относится даже к своему врагу. И все знают, что как бы ты пришел мирить. И не хотят мириться, но все равно мирятся. Потому что человек своей силой души, своим сердцем успокаивает даже врага, если у него есть такая сила. Это должна страна использовать таких людей. Понимаете? Ну то есть как эта сила достигается, с помощью чего? Вот допустим, есть человек, который тебя не любит, а ты желаешь ему добра. И постепенно ты видишь, что он перестал тебя не любить. Это называется аскеза для ума. Это как бы шаг в пропасть. Это ты делаешь то, что тебе неожиданно делать самому. Или, допустим, жена там издевается над тобой, мучает тебя, а ты соглашаешься со всем, смиренно себя ведешь и по-доброму ей объясняешь, как лучше делать. И она потом говорит, ты что это за человек-то ты у меня? Вдруг ее пробивает. Или мужа может пробить так же точно. Ну, то есть судьба через нее мучает, мучает тебя, и потом она видит, что ты как бы справился. И она становится благодарной тебе, судьба уже потом, через близкого человека. Это называется аскеза для ума. Уметь любить, уметь прощать и навсегда до конца себя отдать. Вот это аскеза для ума. Деятельности в какой-то отдать себя до конца, выложиться. Это аскеза для ума. Не хочется же выкладываться, ты выкладываешься. Но делаешь это с добрым сердцем. Вот я слушаю ваши вопросы до тех пор, пока у меня доброе сердце. Потом, когда я уже чувствую, что я уже не могу, я встаю и ухожу. Не обижайтесь на меня. Потому что у меня уже нет сил потом дальше. Я говорю, Бобик сдох. И третий тип деятельности, побеждающей судьбу, называется память о святости или молитва. Это одно и то же. Память о святости или молитва. Священное Писание говорят, что помнить о святости легче вслух, потому что память вместе со звуком включает разум. А именно разум способен переключать память на победу. Сам ум не может переключать память на победу, потому что память в уме находится, она его мучает, ум. И человеку, когда плохо, вся его психика сосредотачивается на поражении. И он даже спать и есть не может, потому что он расходуется, истощается. Но когда человек начинает помнить о святости, о чистоте, он начинает помнить о победе. Победа как раз и означает святость или то, что связано с Богом. Так устроена победа над судьбой. Все препятствия преодолеваются в этой жизни. Все абсолютно. Просто есть несколько типов препятствий. Например, бывают те препятствия, которые означают, в общем-то, не препятствия, а решение свыше. Например, Бог решил, что ты должен уйти из жизни. Это всегда для твоего блага. Потому что у него для тебя есть какие-то дела в другом месте. И это значит, что никакая молитва тебе не поможет. Или, допустим, Бог решил, что ты не будешь жить с этим человеком. Ты можешь молиться, и все равно как бы человек уходит. Но в твоем сердце ты получишь знание, что все идет хорошо. Если человек молится, он получает знание, что вот так будет, но это хорошо. То есть, другими словами, иногда мы можем победить поступки, а иногда нет. Какое соотношение? 85-90% мы можем победить любые события в своей жизни, и 15 нет. Но эти 15 это для нашего блага. Например, я хочу поступить в институт и не поступаю. Почему? Потому что это не для моего блага. Я даже молюсь и так далее. Но бывает так, что человек молится, и у него все хорошо становится. Это значит, что это его благо, и ему нужно было просто потрудиться. Большинство ситуаций в нашей жизни надо трудиться. Но все равно человеку всегда надо трудиться сердцем для того, чтобы узнать планы Бога. Приведу вам пример. В одном святом месте одна девушка подошла ко мне и говорит: мой отец, у него метастазы по всему телу, болеет раком, и он уже даже ничего не соображает, помогите как бы ему. А это был не простой человек, это был очень возвышенный человек. И поэтому я согласился что-то сделать, хотя у меня не получается вылечить рак. И я просто примерно чувствую, как это можно влиять на это, на эти процессы. И я начал это делать. Я использовал кору деревьев для того, чтобы вылечить его. И у него был рак лимфоузлов. И у него уже в голове появилось два метастаза. И они не дали ему... то есть у него отключилось сознание. Он как растение лежал вот так вот и ничего не соображал. Я поставил ему кору, начал его лечить, начал свою молитву. И через 2 недели где-то у него рассосались эти метастазы в голове, и он начал соображать. Он начал вставать, потом ходить. И я такой радостный говорю: ну вот вы вылечиваетесь. Он смотрит на меня, говорит: подожди, как бы я не знаю, чего хочет Господь. И он продолжал молиться с целью понять, чего хочет Господь от него. Но он при этом молился, искренне молился, но он не знал пока, чего хочет Господь, поэтому он не соглашался с моими восклицаниями. И у него продолжали рассасываться метастазы. Некоторые были снаружи, и я видел, как они уходят прямо на глазах. Все, что видно, оно уходило, а все, что не видно, он начал кушать, то есть у него непроходимость прошла там и так далее, он уже не ел к этому времени. И в какой-то момент он мне говорит: все нормально, спасибо тебе за лечение, вот, Бог хочет меня забрать. Я уже знаю, он мне дал ответ. Что значит забрать? Мы тебя вылечиваем же, все нормально. Он посмотрел на меня и говорит: если хочешь, можешь продолжать меня лечить. Но в принципе нет необходимости. Потому что я уже знаю примерно, когда я уйду из этого мира. Потому что мне все сказали из сердца. У меня такое знание уже есть. И этот человек не говорил это там со скорбью в глазах. У него глаза были счастливые. Я удивился, что... я говорю: а почему вы так это говорите? Он говорит: потому что я узнал, что будет дальше. Он говорит: мне Господь показал, как я буду дальше жить. И это так восхитительно, что я не могу сейчас бояться смерти. Понимаете, такая ситуация. И он посмотрел на меня и говорит: если хочешь, можешь продолжать лечить. Ради меня я сильно расстроился. Говорит: лечи, я не против. Я продолжал его лечить. И буквально через несколько дней, вдруг, неожиданно для меня, лечение перестало действовать. Больше того, я начал ему ставлю кору, а она его перегружает. Ему плохо от нее начало становиться. И мы все лечение сняли. И еще через несколько дней он говорит... Через несколько дней я уйду из этого мира. И дальше в один день он собрал всех своих друзей. Они все собрались, у него забилась вот эта вся его комната. И началась молитва. И где-то ночью, в середине ночи, он с открытыми глазами и с радостной улыбкой, с состоянием, с счастьем на лице оставил этот мир. Вот так вот, с радостью. Такие люди бывают на этой земле. Я был совсем молодой, я поехал в святое место, и там был госпис. Я лечил людей, которые уходят из жизни, приезжают туда в молитве оставлять этот мир. И одна молодая девушка, примерно около 20 лет, она приехала с раком крови оставлять мир туда. И я говорю: а что вы приехали? Она говорит: я не хочу так жить. что это за жизнь, там переливания постоянные, я как бы молодая, я хочу просто, вот Бог хочет меня забрать, и я как бы не против, но я хочу оставить этот мир в святом месте и в молитве. И она постоянно молилась, жила, как все, там никакого лечения не принимала, а просто молилась и ждала дальше, что произойдет. И прошел год, и у нее перестали приступы вот эти вот. Рак крови дает слабость резкую. У нее вдруг перестали приступы, и несколько месяцев не было приступов. И она пошла сдать анализы, и оказалось, что у нее нет рака крови. И она прожила еще год, ждала, когда будут приступы. Приступов не было. И в это время ей встретился очень возвышенный человек. Она вышла за него замуж, то есть она приехала в святое место умирать. Она вылечилась и встретила еще хорошего мужа себе. Такова воля Бога. Ну, так, то есть я видел разные случаи, понимаете? Одни случаи человек с радостью уходит из жизни, а другие случаи человек с радостью вылечивается. Но я не видел таких случаев, чтобы человек молился и отдал себя Богу, и при этом не испытывал радость. Чтобы он был обескураженный, несчастный, замученный. Я такого не видел ни разу. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Что обескураженный, несчастный, замученный означает находящийся под влиянием судьбы. Но если человек находится в памяти о Боге, судьба не может коснуться его. И тогда или он становится счастливым, или Бог ему дает знание, что у него дальше другие планы на него. И то, и другое приносит счастье. Одного человека другого я лечил. У него был рак печени. И я смотрю, ничего не помогает. Тоже в святом месте. Тоже жена попросила, все то же самое. Ему ничего не помогает. Вот. И он, этот человек в один день звонит телефон, который не звонит. Жена говорит, так ничего не звонит. Он говорит, дай мне трубку. Он уже не встает, лежит. Дай мне трубку, мне звонок. Это было буквально пару лет назад. Мне звонок, говорит. Она ему дает трубку, ну что, муж просит, что она ему дает трубку. Он в трубку говорит, алло, да, мой духовный учитель. А духовный учитель уже ушел из жизни, представляете? И он говорит, да, я все понял, все. И он ему, духовный учитель, говорит, завтра вот в такое-то время ты уйдешь ко мне. Наступает завтра, вот это время. Он зовет жену, говорит, слушай, смотри, какая красота вокруг. Она говорит, где красота-то? Смотрит, говорит, никакой красоты. Она говорит, да смотри, какая благодать вокруг. Он ей говорит, посмотри в окно, какая красота. Она смотрит в окно, потом на него поворачивается, а он вот так. Ушел из жизни. Классная история. Вам интересно? А? А он не умер. И вы не умрете никогда. Это ваше личное заблуждение. Человек и страдает от разлуки с тем, кто ушел из жизни, потому что он не знает, что этот человек просто вышел из тела. Умирает только материальное тело. Даже психика человека не умирает. Мы остаемся самим собой, но получаем потом другую жизнь. Я могу это видеть. Я вижу, как человек выходит из тела. И связи также чувствую. Вот у вас кто-то ушел из жизни, знакомый, близкий. Как его зовут, этого человека?
Елена.
Сколько ей было лет? Бабушка ваша. Все, я ее вижу. Отличительные качества. Она была добрым человеком, доброта, ее вот видно сразу, доброта, терпение. Она очень чувствительный человек, такая чувствительная, но очень добрый, терпеливый. И смерть пришла к ней, она, у ней болела, по-моему, правая нога, долгая, ну, нога одна болела, точно, что-то с печенью было. Смерть пришла через голову, через правое полушарие.
Она раком
болела. Раком чего, печени? Но она не пошла вниз, она пошла вверх. Она вам, она сейчас счастлива. Она вам свое счастье отдает, удачу. Удачу приносит вам в жизнь. Вы согласны, что она добрая, вот такая вот характер у нее? А чувствительная, ранимая очень такая. Согласны?
Все правильно.
Видите? Она ушла из жизни через спазмы сосудов, не от рака. То есть рак, ну, истощал ее, но смерть пришла через голову. Я это тоже могу понять. Ну, просто поймите, что это не смерть. Она просто вышла из тела, и все. Нет смерти. Связь есть, я вижу этого человека через нее. И эта женщина, она ей помогает сейчас. Она с ней связана, и ей помогает, приносит удачу в жизни. Вот, например, месяца три назад, где-то 3,5, у вас была какая-то очень тяжелая ситуация в вашей жизни. Потом раз резко все разрешилось. Я не знаю, что точно, не могу сказать. Но это через нее разрешилось. Она вам помогла. Это я могу точно сказать. Было такое?
Мне так часто такие ситуации какие-то негативы, что я уже забываю.
Ну, не важно. Ну, ладно. В общем... Сегодняшняя лекция у нас называется «Победа над судьбой». И я именно об этом вам говорю, потому что я хочу, чтобы вы поняли, как это происходит. Самое главное, нужно понять, как судьба действует. Судьба действует через сердце, она сковывает человека болью, боль приковывает себе, она заставляет человека считать, что кто-то виноват в моей жизни. Я начинаю погружаться в эту память о том, о несправедливости, которая происходит со мной. И вот эта вся ситуация, она разрушает мои силы. Человека начинают таять силы, становится их меньше, 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 меньше сил. И он, в конце концов, попадает в штопор в такой психический. То есть у него нет ни силы, ни возможности что-то поменять. И у него начинает потом дальше все рушиться в жизни. Так действует судьба. Это просто механика, это энергия времени так действует. Если человек в это время... движется, то есть он совершает аскезы, пытаясь восстановить здоровье тела. Если человек по-доброму желает счастья людям, отказывается от идеи, что кто-то виноват в его жизни, и помнит о святости или о Боге постоянно, то судьба в виде вот этого же времени отступает, и все приходит назад, все восстанавливается, ничего не происходит. Это 100% факт. То, что я вам сейчас говорю, я видел тысячи раз такие вещи. Сначала спокойствие возникает в сердце, потом появляется знание и возможность влиять на ситуацию, потом ситуация проходит. Теперь, если говорить чисто о вот этой теме сегодняшней, я вам рассказал самое главное. Теперь, если говорить об этой теме сегодняшней, деятельность человека, то там есть основные ключевые вехи, которые вы должны очень четко усвоить. Ключевые вехи таковы. Мужчине, чтобы побеждать судьбу, нужно, чтобы паровоз поехал. Вот если мужчина чувствует, что жизнь его ленивая, тяжелая, у него нет сил ни на что, и он считает себя слабым, то это значит, он просто спит, как человек. Ему нужно включить себя, и легче всего мужчине себя включать через движение. Лучше всего начать там штангу тягать, бороться там, еще что-то делать. То есть просто спортивная деятельность какая-то или закаливание. То есть мужчине включать легче всего себя через движение. Когда он начинает это делать, и он завелся, он чувствует, что у него жизнь пошла. Дальше ему нужно налаживать режим дня, свое питание. Вот. И потом только после этого, когда у него жизнь более-менее наладится, он бросает вредные привычки, и только после этого он сильно включается в деятельность. И только после этого он начинает налаживать отношения с женой. когда в целом ему стало легче во всем. Это для него самое трудное, для мужчины. Теперь женщины. Женщина должна включиться в жизнь, делая добрые дела, заботясь о ком-то. То есть, когда она включается в заботу, она становится очень радостной, счастливой, энергичной такой, ну то есть наполненной. И это первое, что она должна сделать. Когда она это сделала, второе, она находит свое любимое занятие. И так далее. Ну то есть, если говорить о последовательности изменений событий в жизни, то у человека сначала появляется способность увлечься каким-то знанием. На втором месте потом после этого у него появляется вдохновение поменять свою жизнь. На третьем месте, когда он поменял свою жизнь, у него появляются хорошие друзья. Следующий этап победы над судьбой. У человека меняется, после того, как хорошие друзья появились, у человека меняется способность действовать. То есть у него меняется социальное положение в обществе и его работа. После этого у него меняется отношение с близким человеком. Это тяжелее, чем работу исправить. А потом у него отношения меняются с детьми, а потом только с родителями. Понятно, да, система? Последовательность жизни событий. Еще раз. Сначала человек чем-то вдохновляется в жизни, и он начинает жить по-другому, не как все. Он живет в наушниках, то есть он слушает лекции постоянно или рассуждает на эти темы. То есть у него жизнь меняется, и он постоянно питается, как маленький ребенок, который сосет сисю, ни на что не обращает внимания. Он, человек питается лекциями. Он не хочет ни спать, ни есть. Он постоянно слушает лекции или молитвы, или музыку духовную, что его включает. Ну то есть это первая стадия, наполнение называется. Потом, когда он наполнился, он начинает менять свой способ жить. Он меняется режим дня, меняется питание, меняется его двигательная активность. И когда человек наполнился, как бы он, у него способ жить поменялся, с этого момента у него начинают включаться отношения с другими людьми. И у него формируются вот эти отношения, в которых он может общаться на эти темы. У него меняется круг друзей, меняется окружение, увлечение, привычки, развлечения. Он уже блокбастеры не смотрит, а смотрит, допустим, фильмы о святых там и так далее. То есть меняется в целом его возможность жить. Потом дальше после этого меняется отношение к деятельности сначала. Он уже понимает, что это ему не хочется. А потом сама деятельность, или он меняется внутри деятельности, он по-другому, как бы он там же работает, но по-другому к этому относится. И к людям по-другому начинает относиться. После этого, когда это произошло, у человека меняется отношение с близкими, с мужем точнее. А после этого меняется отношение с детьми, а только после этого с родителями. И на это может уйти лет 8 на все. Ну, то есть не то, что прям вот за 2 месяца у вас так опа и все поменялось. Мы говорим сейчас о жизни, понимаете, о жизни. Жизнь меняется не быстро, поэтому не торопитесь никуда. Но если вы встали на этот путь, он всегда ведет к победе.
А вот, например, ну, вот я сейчас наполняюсь там лекцией.
Да, хорошо.
Мой супруг считает, что...
Не наполняется.
Нет, он не наполняется, и он думает, что сейчас с этой лекцией я прилечу домой на метле. То есть я...
Нормально. Это правильно.
Очень сложно.
Вот представьте, моя жена что-то слушает там, как бы непонятно, что вообще. Конечно, я буду бояться за нее.
Я пытаюсь объяснить.
Не сможете объяснить. Не сможете объяснить. Не сможете объяснить. Поднимите руку, у кого такая же ситуация. У всех. Сейчас я расскажу вам. Вот смотрите, вы когда встали, на дорогу добра пошли, искорка развернулась, солнце, да? Только идите правильно. Правильный путь, вот смотрите, я вам говорил, что такое правильный путь. Есть вехи правильного пути. Первое, не мучаем родственников. Вторая веха. Не разводимся, желая улучшить себе жизнь. Третье. Не меняем веру. Четвертое. Не меняем место жительства. Ну, то есть ничего не меняем, просто оставляем все как есть и развиваемся. Сначала человек развивается нравственно, то есть это межконфессионально, он может кого угодно слушать. А потом, когда это развитие произошло, он должен слушать уже в своей вере кого-то и развиваться уже духовно. Понимаете? То есть разные этапы развития есть. И часто на этом этапе духовного развития люди перестают меня слушать, потому что им старшие запрещают. Я за, я не против. Развивайтесь. Пускай будет это ваш этап, это хорошо. Я не претендую ни на что, чтобы вы обязательно через меня развивались. Если я смог вам чем-то помочь, и слава Богу. Потом двигайтесь дальше уже сами. Вот. Смотрите, очень важно знать, что на первом этапе развития человек всегда близкие будут против. Потому что они олицетворяют ваше прошлое отношение к Богу. Через близких Бог вас испытывает. И у каждого человека своя удивительная история. У кого-то муж. Вот у меня, допустим, мама была. Потому что я, когда начал духовной практикой заниматься, я был еще юношей. И у меня не было ни жены, никого. У меня была мама, которая больше всего меня любила. И она... подумала, что я сошел с ума. Вот. И вы также, у вас муж подумал, да? Но понимаете, все, кто записался, в разных. Но понимаете, у меня была хуже ситуация. Потому что, если, допустим, вы просто на лекции ходите, да, то я нашел книжку, в которой было написано, как научиться видеть невидимое. И там было написано, что надо... сосредоточиться вот на этой точке и полгода не разговаривать. Ну, я так и сделал. У меня не было сомнений, что как я должен это сделать. Я постоянно как бы концентрировался вот на этой точке и не разговаривал. Да. Причем я научился на уроках, это было в 9 классе, делать так, чтобы меня не спрашивали. Меня не спрашивали. Все. Я просто своей как бы волей заставил всех не спрашивать меня. Меня не спрашивают. Но мама-то, как бы, я маму с мамой ничего не мог сделать. Она меня любила, и она видит, я не разговариваю. И она пошла к психиатру. Та пригласила меня, очень женщина такая, она опытная. И она начала меня, она меня, ну как бы, разговорила. Она сделала так, чтобы я с ней начал говорить. Она мне поставила диагноз шизофрения. А я хотел в медицинский поступать. А в медицинской шизофрении не берут. Она мне помогла сильно. И потом, когда я маме все объяснил, мама была в шоке. Она поняла, что происходит, что она мне испортила жизнь. Вот. И она нашла главного психиатра города, уже к нему обратилась. А дядька был вот такой. И я с ним, ему тоже все объяснил, он говорит, супер, супер, отлично. И он послал меня к своему другу, который был, возглавлял психиатрическую больницу в Самаре. Я к нему приехал, тоже все рассказал, он говорит, классно, поступай в медицинский, нам нужен, такие люди нам нужны, все. Не сняли диагноз, короче. Такая история была. Но мама очень сильно боялась, потому что я босиком бегал по снегу. Ничего не ел, обливался ледяной водой и так далее. Я просто для людей это сумасшествие. Я так себя вел.
Олег Геннадьевич, а метод тот сработал?
Да, да, после этого я начал вот это все происходить. Начал чувствовать людей, потом развивал это все. Но вам не надо это делать. Сейчас после моей лекции все полгода не разговариваю. Отличный мне результат. У каждого своя жизнь. Не надо. Я тогда фанател конкретно. Смотрите, надо знать, что когда человек встает на путь духовного развития, родственники всегда боятся, очень сильно беспокоятся. Это обоснованно. Вот представьте, рядом с вами человек жил нормально, потом бабамс, что-то с ним произошло. И все будут бояться. Есть 10 вещей, которые пугают всех и всегда, когда человек это делает. Потому что эти 10 вещей меняют состояние разума человека и меняют его судьбу. Хотите узнать, какие 10 вещей пугают народ? И меняют вашу жизнь, соответственно, сильно. Вот смотрите, если вы не кушаете яблоки, кто-нибудь обратит на это внимание? Нет. А если вы не кушаете мясо? Потому что это меняет судьбу. Это страшно, когда человек перестает есть мясо, потому что он уходит в сторону, у него меняется жизнь. Теперь, если вы не пьете сок, кто-то обратит на это внимание? Нет. А если вы не пьете спиртное? Обратят. Почему? Потому что это сильно меняет судьбу. И человек уходит как бы из твоего поля зрения, он становится другим. Понимаете? Если вы носите полувер, кто-то обратит на это внимание? Нет. А если вы носите духовные одежды? Обратят. Ношение духовных одежд меняет судьбу. Если вы кушаете ресторанную пищу, на это кто-то обратит внимание? Нет. А если вы кушаете освященную пищу? Да. Я помню, когда я начал освящать пищу, я как бы провел эксперимент. Мама приготовила папе, я осветил половину пищи, половину не осветил. Он неосвященную съел, а освященную, говорит, я не буду эту пищу есть, мне страшно. То же самое муж, да?
Я вчера принесла мандарин, который здесь.
Да.
Подошла домой и говорю, детки, твои сыновья, скушайте мандаринчик. У меня муж его отнял у них и сказал, не вздумайте это есть, я не разрешаю вам
это. Я не освещал мандаринчики, я просто их решил раздать. Ну, вот это факт, это так влияет. Да. То есть, мы что с вами перечислили? Смотрите, мы мясо, вино, освященная пища, одежда. 4, да? Теперь, вода. Есть такое понятие «святая вода». И она пугает всех, кто не хочет изменить свою жизнь. Попробуйте человека заставить выпить святую воду или там помыться в этой святой воде. А? Даже если не знает. Вот попробуйте, вот допустим, святая вода, человек не знает. И вы даете ему, этому человеку. Приведу вам историю. Раз вот в одном храме я получил очень освященную пищу такую, высокого класса. И как бы решил съесть. Это был пирожок. Вот. Жена тоже решила съесть. И мы разделили пополам, и она съела свою половинку сразу, а я ем только раз в день, поэтому я отложил до обеда на следующий день. И мы этот пирожок, как бы я решил взять себе, а она сказала, давай я повезу, иначе ты испачкаешься. Вот она взяла, совершила в пакетик, а я очень сильно боялся, потому что у меня жена любит раздавать освященную пищу очень сильно. Я говорю, пожалуйста, оставь мне этот пирожок. Она говорит, хорошо. И мы сели в такси, поехали. И когда я из такси выходил, я заплатил таксисту, и она берет из этого пакетика полки рожка, представьте, полки пирожка. Она мне потом сказала, что я хотела сделать благо этому человеку. То есть она берет пол пирожка и дает этому таксисту. И смотрит на него с великой любовью. Таксист берет пол пирожка. У меня начинает пот выступать. меня, я потеть начинаю, потому что я не могу это как бы видеть вообще такое. Потому что это не культурно, как бы полпирожка кому-то давать. И он берет полпирожка, говорит, что это, а ням-ням, начинает есть. Вообще, это фантастика просто. И она такая выходит, я говорю, ты что, мой пирожок-то отдала? Она говорит, ты еще получишь. А у него, говорит, больше шансов нет. Женская природа такая, ничего не сделаешь. Вот. И... пять уже, да? Дальше. Храм. Четыре, пять. Святая вода, храм. Не затащишь человека просто. Я первый раз, когда в храм просто зашел ради эксперимента поклониться, я реально просто чуть не вспотел. Вот так мне было психически тяжело кланяться в храме. Неважно, какая вера, я просто решил попробовать, проэкспериментировать. Зашел в храм, на колени встал и так. То есть реально как бы, мне было очень тяжело. Потому что ну, психика бунтовала. То есть я не хотел этого делать. Я был против. Как бы. Понимаете? Нет. Святая земля. Земля есть святая. Священный огонь дальше. Сама молитва. Сколько получилось у нас? И святой человек. Все это пугает. Вот как определить, что человек святой? Если его никто не испугался, то значит и святой. Ну, то есть святой человек меняет жизнь. Серафим Саровский, он когда на камне стоял, люди приходили, он молчал, у него был обет молчания. И в летописях описано, что людям было достаточно посмотреть один раз ему в глаза, чтобы вся их жизнь полностью поменялась. Потому что в его глазах была такая сила, что она меняла судьбу человека сразу. Его просветляло, то есть человек просветление наступало просто от взгляда одного. Такая сила духовная была в этом человеке. И он предсказал все события там в России, все там и так далее. Если уж говорить о самой деятельности, то есть о той теме, ради которой вы пришли, то там есть свои закономерности. То есть мужчина сначала должен включиться. Не надо пытаться найти свое предназначение, свое дело. Мужчина сначала должен включиться. И включение происходит с помощью движения у мужчины и с помощью заботы о других у женщины. На втором этапе мужчина должен пытаться удержаться на одном месте, работать никуда не дергаться, для того, чтобы у него проснулось чувство своих способностей. То есть, когда мужчина где-то работает, не меняя работы, то в это время у него разум начинает терпеть трудности жизни. И во время этого терпения он начинает реально понимать, где ему работать. И после того, как он реально уже понял, он просто туда идет и там работает. Это вторая стадия. У женщины вторая стадия, после того, как она заботится о всех, она становится очень влиятельной и красивой. И в этот момент она должна найти себе мужа. И после этого, когда она выходит замуж, она успокаивается психически, и тогда она выходит на вторую стадию, которая называется способности. У ней становится понятно, где ей работать, потому что психика ее успокаивается, и она легко определяет, где ей надо быть. Или она может не обязательно, если у женщины есть ребенок, допустим, и она не хочет замуж больше, и она заботится о родственниках, ей не надо замуж, если у нее нет желания. Она может жить одна и просто быть включенной в отношения с теми, кто есть. И это тоже ее защищает, и в этом случае она может дальше развиваться в своих способностях. И таким образом человек получает социальную силу. То есть у него хватает денег на жизнь и все прочее. Третья стадия – это когда человек духовно развивается, у него проявляется такой сильный энтузиазм появляется у него, что этот энтузиазм будет в нем желание какого-то действия. И этот энтузиазм вызывает в нем четыре типа желаний, не из четырех. Первое, или он хочет давать людям знания, или он хочет руководить, что-то сделать, или причем не просто что-то сделать, а чтобы эта польза была для всех. Вот. Третий вариант, он хочет благочестие копить, чтобы пользу приносить. И четвертый вариант, он хочет любимым делом заниматься. И в этот момент человек это делает как миссию. Это для него миссия жизни, понимаете? Это означает предназначение. Пробуждается предназначение в результате духовной практики. Итак, с платформы хобби мужчина выходит с помощью аскезы, чаще всего физической. Женщина с платформы хобби выходит с помощью служения другим, заботе. Мужчина закрепляется на следующей стадии, не меняя свою работу несколько лет. И как бы, когда ему надо менять уже работу? Когда он поймет, где он эффективен. Это происходит, когда человек не меняет работу, просто потому, что включается его разум. У женщины вторая стадия способности появляется, когда она утверждается в личной жизни. Она успокаивается, и она просто ходит на работу как удовольствие. Она не ищет там ни отношений на работе, не ищет чего-то сверхъестественного, а просто она туда приходит, потому что она устает от домашних дел. Ей надо просто где-то быть. Вот ей хорошо, ей нравится это все, и она не сильно чего-то ждет от этого всего. Она просто работает, потому что надо. Или деньги нужны, или нужно просто отдыхать от семьи. Все. Третья стадия всегда возникает только в результате духовной жизни. Человек не может действовать по своей природе просто потому, что он много работает. Ему нужно менять свое представление о мире. Ему нужно совершать пожертвования, совершать аскезы, совершать молитву, найти свою веру. И тогда, или есть, если вера, то надо найти наставника, углубляться в нее, а не прыгать еще куда-то в другое место. Вот. И тогда человек способен делать уже, действовать с позиции своего предназначения. И в целом это для него как миссия. Вот как Джобсон, да, рассказывал, что это моя миссия. То есть у него глаза горели, он там ночами не спал. Это уже деятельность с позиции предназначения. То есть человек, когда это делает, он мотивируется самой деятельностью. Только он не может мотивироваться ни деньгами, ни положением в обществе, ничем. То есть он мотивируется только самой деятельностью. Когда человек действует, на второй стадии находится, он мотивируется деньгами, положением в обществе, его все это волнует, но на третьей стадии его это все не волнует, потому что его мотивирует только сама деятельность этого человека. Ему хочется это делать, потому что он хочет это делать, понимаете? Это его жизнь. И если человек это еще соединяет с Богом, тогда ему цены нет. Если он для храма, для того, что храм строит, или там он людям помогает как-то ради этой деятельности, ради этого он работает, значит тогда все, у него все сформировалось правильно в сознании, и дальше ему больше ничего не надо, потому что он, несомненно, придет на четвертую стадию, которая называется наставничество. Он станет старшим для всех. Обычно это бывает в возрасте уже. То есть он не на пенсию уходит, а уходит в старшие. Он становится для всех наставником, такой человек. Теперь ваши вопросы только потому, что я сказал. И ни по каким другим вариантам. Да? Ваш вопрос? Да? Что сейчас нам надо это все обсудить. Вот видите, вот смотрите, она вышла на второй уровень. То есть она успокоилась, дети есть, все хорошо. Теперь я скучаю по деятельности. Но уже это другое чувство, не как тогда было. Потому что тогда вы убивались там в этой деятельности. А сейчас вы хотите просто Да, вы тогда, а сейчас вы хотите просто этим заниматься, да?
Да, я хочу этим заниматься, но тут другой вопрос стоит. Здесь вопрос стоит финансовый. Потому что год назад был тяжелый период в семейных отношениях, и муж говорил, что мне надо идти на работу.
Ну, значит, надо идти на работу?
Ну, там тоже можно заработать денег.
Где? А где вы эффективнее, там, где вы сейчас, или где вы хотите?
А я нигде сейчас, я дома, как у меня дети еще вот.
Так, а в чем вопрос?
Вопрос в том, что я хочу этим заниматься, но также стоит параллельно вопрос в плане денег. Ну, то, что как бы вот делать больше и, соответственно, получать больше.
Не поддавайтесь на это.
Что это жадность?
Не, дело не в этом. Женщина не должна париться по этому поводу. Вот вы работаете, сколько Бог дает, столько хорошо. Остальное зарабатывает муж.
А он говорит, что вот, ну, например, раньше у него было желание зарабатывать, его как-то там мотивировало, а сейчас он говорит, вот у нас есть это, и все, больше не надо. Он говорит, я хочу еще ребенка. Он мне говорит, нет, я тогда надорвусь на работе. Вот что у нас есть, то и...
Нормально, значит, пока повремените, у него сейчас плохой период идет. Именно. Да, ему тяжело сейчас просто, он перенапрягается. Только по теме, мои хорошие, только по теме. Давайте вот по теме молитва, победа над судьбой.
Вот то, что, чем я занимаюсь, мне как бы продолжать в этом,
да,
развиваться, да. Но не, потому что вокруг,
не перенапрягаться, да.
Не мотивироваться на деньги, а...
Нет, просто отдыхать на работе, радоваться. Если больше денег Бог дает, хорошо. Но если вы начинаете высовывать язык на работе и думать, что это ваше предназначение, то дети ваши становятся неухоженными, муж начинает искать себе другую бабу, простите за выражение. Ну, то есть вы теряете все в жизни тогда. Потому что для того, чтобы любить мужа, любить детей, о всех заботиться, женщине нужны силы. Если эти силы пошли в работу, значит тогда семья, дети, все остальное, до свидания. Но есть женщины, у которых есть силы и на работу, и на мужа, еще и на Бога. Есть разные просто энергетические люди, у разной силы. И не надо ограничивать себя. Женщина не должна себя ограничивать. Если у нее много силы, она и тратит все их. Главное условие такое, что все в семье все хорошо, значит, я дальше отдаю работе. В работе все хорошо, неплохо бы тогда еще и Богу отдавать. Духовно развиваться, да. Неизвестно в какой. Может быть в той, а может быть в другой. Вы развивайтесь, Бог вам подскажет. Вы по теме все, да? Хитро смотрит на меня, да? Все по теме. Кто про победу над судьбой вопрос? Вот женщина в очках, давайте. Победу над судьбой мы сейчас будем изучать.
Олег Геннадьевич, большое спасибо вам. Мне очень нравится ваш лекции. Третий день слушаю и многое познаю.
Всего третий день? Вас все впереди. Да, кстати, я хочу сказать, не обязательно только мои лекции слушать. Вот все лекции любые, которые вас развивают, вам счастье приносят, любой традиции духовной, пожалуйста, слушайте. В этом выход. Человек сначала должен слушать чистоту, слушать знания, а потом дальше меняется его жизнь. Без этого не поменяешь ничего.
Я вот что хотела сказать. У меня мама была, очень верила в Бога, молилась, посты соблюдала, храм ездила. Ну, вот прям вся жила в этом. И я хочу сказать, что судьба у нее не очень легкая была. Она болела постоянно, муж, отец пил, пьяный постоянно. А когда я жила в другом городе, она всегда мне говорила, с тобой ничего не случится, пока я жива. А вот уж умру, не знаю, что будет. Вы знаете, вот когда она умерла, и на самом деле у меня прям в этом же месяце начались разные проблемы. То руку сломаю, то в аварию попаду, то еще чего. Вот какая-то вот тут взаимосвязь, я просто хотела высказать это.
Конечно, взаимосвязь. Вы что, думаете, человек не защищает другого человека?
Вот прям почувствовала вот эту вот.
Мы очень сильно защищаем своих родственников. Если человек молится, правильно живет, то удача распространяется на всех вокруг, кто с ним связан.
Я просто сейчас вот тоже, вы говорите, что родственники нам помогают. И вот я думаю, вот, значит, она мне уже сейчас не помогает.
Она помогает вам. Она сейчас на высших планетах находится. Есть духовный мир, есть высшие планеты. Есть средние планеты, те, на что мы живем. Это планеты выбора, куда пойти. И есть низшие планеты или ад, где люди страдают. Она находится на высших планетах, не в духовном мире, где нет смерти, она находится на высших планетах, и там она испытывает счастье, и она это счастье также дарит вам, но в дозированной степени, потому что сейчас пришло время вам самой развиваться, а не питаться чужим счастьем. Она вам помогает.
Да. А сейчас, да, я чувствую, что...
Она очень чистый человек, очень чистую жизнь прожила и ушла наверх. Она очень удивительный человек. Удивительный.
Спасибо.
И вы тоже должны стать таким же чистым человеком.
У меня чувствую, начинаешь тогда, видимо,
да. Давайте вы, да? Да? Садитесь, садитесь.
Такой вопрос. Вот муж мне говорит, что мне нужно молиться, чтобы быть спокойным. Хотя сам, ну, как бы...
Не молится.
Не молится, да. И
мама... Слушайте его. Не ходит. Хорошо, женщина, давайте я вам расскажу кое-что. Вот смотрите. У мужчины духовный путь отличается от женского. Вот тяжелее всего мужчине просто на него встать. Если мужчина развернул свою судьбу в сторону плюса, а не в минус, да, то тогда в этом случае дальше ему вот ничего не составляет никакой трудности вообще развиться так, чтобы вас, женщины, обставить на все 10 баллов. Но мужчине вот развернуть свой путь от просто лени к занятости колоссальные усилия заставляет, и от занятости к Богу тоже колоссальные усилия доставляет. То есть мужчины, вот есть два этих конденсатора, ему надо их преодолеть. Первый конденсатор, ничего не хочу делать, хочу балдеть. Второй конденсатор, это не могу ничего другое делать, потому что нет времени. Понимаете, вот эти два конденсатора у мужчины психики, когда он преодолевает, он так сильно взлетает в своем развитии, что никто его из женщин не сможет догнать. Но у женщин таких конденсаторов нет. У женщины есть очень сильная близость к Богу в сердце от рождения. У женщины есть интуиция, чувство, где правильно, где неправильно. У женщины есть желание идти к Богу, и совесть заставляет ее это делать. Но у женщины нет возможности это делать долго и устойчиво, потому что ее жизнь быстро и легко ломает. Но у женщины есть одна удивительная вещь. Женщина способна своей внутренней силой вдохновить мужа меняться. Но это вдохновение, которое она ему дает, оно действует таким образом, что она этого не видит. То есть она вдохновляет мужа своей жизнью правильной, но и он меняется в это время. Но заметить это невозможно женщине. Потому что айсберг тает снизу долго. Вот в вашем случае 2.5 года. Боже мой, да. Вот 2.5 года он будет таять, и потом резко у него все изменится, он скажет, я всегда таким был, да, и скажет это, как я и сам все это знал, он так будет говорить вам. И он изменится, через 2.5 года он станет другим. Он и сейчас уже меняется, но вы этого не видите. Например, у него сейчас, я просто сейчас пытаюсь его понять, у него сейчас чуть-чуть изменилось питание. Он начал питаться по-другому, лучше, чем раньше. Но это не связывает с вами никак. Так или нет?
Начал заниматься, да?
Все, видите, он движется. Но это он не связывает с ней. Он говорит, ты дура, там все, то да все. Вот. Ну, все мужчины так говорят. Вот. Но при этом сам начинает менять свою жизнь благодаря тому, что вы делаете. Но он этого не узнает. Это происходит невидимо. Так действует судьба, потому что вы меняете свою судьбу, ее чуть-чуть сдвинули с места, и он сдвинулся тоже. Вам всегда будет не хватать, вам будет казаться, что это мало. Но потом в какой-то момент у вас обгонит, если вы будете дальше идти. Женщина должна толкать поезд до тех пор, пока он не поедет, а потом сесть в него и всю жизнь ехать. Но пока она толкает поезд, она чувствует жуткую несправедливость. И кажется, что это ужасно вообще, мужика толкать, как бы. Но когда он уже поедет, как бы поезд начнет, она сидит в поезд, просто будет смотреть в окошечко и все. То есть ей не надо вообще потом в жизни напрягаться будет. То есть она будет счастлива жить рядом с этим человеком. Но такова, так устроен этот мир. Сначала женщина толкает мужчину, потом мужчина тянет за собой жену. И вы не можете поменять этот мир. Вы не можете, женщины, его сделать другим. Вам все равно придется первыми идти сначала. По-любому. Да?
Вот, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, Бог каждому человеку за свои поступки дает определенную судьбу. То есть у кого-то она тяжелая, у кого-то легче. Там кто-то рождается в одной семье, кто-то в другой семье. Там кто-то, ну, у каждого своя карма.
Это не я говорю, это говорят Священное Писание.
Ну, вы говорите нам про Священное Писание, мы через вас мы узнаем эти знания.
Хорошо, допустим. Хорошо. Он меняет свою судьбу с помощью аскез, которые делают ему способность дают, ну, подниматься в гору, перешагивать через судьбу, пожертвования, которые растворяют гору, уменьшают, и молитвы, которая растворяет судьбу, то есть она вообще ее убирает просто, вот эту плохую судьбу, молитва. Да, но дорога, сам путь не меняется. То есть судьба может быть легче и тяжелее. Да, но оно происходит по-разному. Оно может вас искалечить, может вас сделать мудрым, может вас как бы оросить счастьем или сломать. Результат будет уход из тела. Моему наставнику, когда он приехал в Америку, ему сказали люди, что вы сюда приехали? У вас смертность как бы, ну, очень большая в Индии, а у нас смертность очень маленькая. И он говорит, я и приехал вам для того, чтобы вы поняли, что смертность везде стопроцентная. Результат – это ваша душа. Есть такой мудрец, его зовут Чинаки Пандит, он говорил, что люди настолько глупы, что они не понимают, что когда они вкладывают свое богатство, то это все остается здесь, они уходят голенькими, как и родились. А если они вкладывают в свою душу и в свой разум, то они все это в полной степени забирают с собой дальше. И какой смысл тогда вкладывать в что-то остальное, в что-то еще? Да, я хотел сделать объявление. Вот, если вы хотите отдохнуть по-настоящему, чтобы на всю жизнь запомнилось, то приезжайте на наш фестиваль «Благость». Кто из вас был на фестивале? Вы согласны со мной с тем, что это так? Там даже дети получают свой фестиваль. Это межконфессиональный фестиваль. Там даже разных конфессий люди приезжают лекции читать. У нас, например, был Шалва Аманашвили в прошлом фестивале. Это очень мудрый человек. Ему 86 лет. Он создал гуманную педагогику еще в Советском Союзе. Он академик. И он удивительный просто человек. И он приезжал со своим сыном. И люди были в восторге в полном, слушая его. А? Да? Знали? Согласны с этим, что удивительный человек? Вот. Ну, это подобные такие вот люди там у нас. И вот эти песни, вот, которые вам нравятся, вот, которые я здесь включал, это песни группы, одной из групп, который тоже у нас на фестивале. У нас и там есть свой театр. Я не знаю, был он у вас здесь или нет. Был тоже, да? Вот, у нас такая команда. И мы, когда там все собираемся вместе, мы там вот 2 недели, люди счастливы очень. Потому что вечером концерты, днем лекции, вот, утром зарядки всякие, там йоги, рисование там и так далее. Ну, много всего. Женщины танцем учатся. Приезжайте. Это в Анапе на Черном море. 2 раза в год. В мае и в конце сентября. Мы выбрали это время, чтобы было дешевле. Мы продлеваем сезон, поэтому нам там чуть ли не в 2 раза сбрасывают цены за гостиницы, за все. То есть путевка очень приемлемая. Представьте, 2 недели отдыха со всеми вот прибабахами, там, ну, со всем вот этим вот, стоит, по-моему, 38, что ли, тысяч рублей. То есть это недорого. На курорте, чтобы у тебя там вся обслуживание, все, и номера нормальные, комфортабельные. Да? Да, вон девушка. По теме? Да, супер, ага. Он кончается, тяжелый период. Он кончается уже. Он длился около 3 лет. Но он кончается. Все, сейчас уже не такой тяжелый период. А? Я говорю, что у вас не такой тяжелый, он кончается, все. Спасибо. Я вам точно говорю, 100%. Ну, а у меня какой период, да? Давайте я вам расскажу. Вот смотрите.
Вот я хотела спросить. Вот у меня тетя была очень верующим человеком, и она верила очень в Бога. И почему-то в последнюю очередь отказалась от Бога. То есть она...
Я вам сейчас объясню. Есть такие вещи, вы понимаете, вот когда человек уходит из жизни, он попадает в тонкое тело, в психическое тело. И если человек сам ушел из жизни, сам это сделал, то он не может оставить этот мир, пока ему не положено. Ну, то есть он все равно будет рядом с нами здесь находиться и мучить всех. Понимаете? Он сам жить не может. Ему надо жить, чтобы жить, ему надо войти в психику кого-то и пользоваться ей. Когда он входит в чужую психику, в это время человек про себя забывает. И это называется сойти с ума. Потому что внутри ума человека... Могу ли я в этом пространстве жить, или еще кто-то другой? Он пользуется как бы моим телом. И когда люди сходят с ума, означает, что они имеют слабую психику. Ну, то есть психика слабая. Не хватает внутренней силы, как бы удержать себя, ну, как бы... А тетя сама поставила жизнь самоубийством?
Да,
нет, вы ошибаетесь. Она, у нее было умопомешательство. То есть она, срыв психический произошел. Она попала под влияние духа. Это я могу точно сказать, я вижу ее.
А вот дядя,
у него была длительная болезнь. У него около 10 лет была болезнь, а она вот буквально на короткий период попала под влияние. Вам надо просто понять, что если вы начнете сейчас молитву, вы всем поможете, и маме, и тете, и дяде, потому что они все нуждаются в вашей помощи. Когда человек заканчивает жизнь самоубийством, нужна помощь. Но есть одно правило. В некоторых верах запрещают молиться за тех, кто покончил жизнь самоубийством. Причина такая, что этот человек находится в теле духа, и если люди, когда молятся, обычно думают о человеке. А это, в принципе, неправильно. Если вы будете думать о человеке во время молитвы, то вы отдаете ему просто свои силы. А помощи никакой нет, потому что сил у нас мало. Когда человек молится, он должен погрузиться в отношения со святым, и вот слушать голос, повторять, и забыть про того, о ком ты молишься. И тогда Бог ему начнет помогать. И только так можно молиться за тех, кто ушел из жизни насильственной смертью. Потому что если вы во время молитвы все-таки будете о нем думать, то вы тоже можете сойти с ума. А? Что? Да, сами, потому что Бог знает, что вы хотите. Он абсолютно точно знает, чего вы хотите. У него нет сомнений. Он находится прямо вот здесь в сердце, у каждого человека есть представительство. Это называется совесть. Это представительство Бога. И когда вы молитесь просто, то всегда, когда вы забываете про то, за кого молитесь, и вспоминаете, думаете о Боге, в этот момент его сила начинает ему помогать. И вы это можете проследить. Вы потом после молитвы просто чуть-чуть хотя бы его вспомните, и у вас в сердце будет другое чувство по отношению к этому человеку. Вы прям будете четко видеть разницу между тем, как вы его чувствовали до этого, и после молитвы. И потом спокойствие появится, легкость сердца. А потом дальше влияние на него пойдет. А потом дальше изменение, и он уже уйдет из тела духа, и дальше будет вам очень благодарен. Это все ваша судьба. Семья означает, что есть люди с одинаковыми поступками в прошлом, и их всех Бог собирает вместе. Как есть такой анекдот. Люди летят в самолете, и самолет падать начинает. И человек говорит: Господи, спаси нас, спаси, как бы. И он молится, молится, и такой Господь появляется через ним. Слушай, говорит, ну я вас 3 года вместе собирал, как бы. Это анекдот, а я вам сейчас расскажу свой случай в жизни. Рассказать или нет? Про самолет. Я разок, это было в прошлом году, где-то в январе, наверное, месяц, в начале февраля. Я всегда, когда куда-то ехать, я молюсь. Вот, допустим, в прошлом году я в молитве увидел, что в Нижнем Новгороде у меня будут большие проблемы здесь. Я поэтому не поехал, я не смог молитвой победить это. Почувствовал, что-то будет не так. Я не поехал просто. А в этом я почувствовал, что будут проблемы, но поехал, потому что я смог победить. Итак, я молился, и во время поездки в Израиль я понял, что я там могу погибнуть. Если я поеду, то будет смерть. Несчастный случай. Я даже увидел, понял, где это, что это в транспорте произойдет. Я начал усиленно молиться, и в молитве потом постепенно, вот так шаг за шагом, недельки за две, я почувствовал, что все будет хорошо. Но само событие, оно не прошло. Но как бы не будет смерти, и я решил проэкспериментировать и поехать в Израиль. И я наблюдал потом за собой, за своей жизнью, всех предупредил, чтобы водили аккуратно там, все прочее. И весь Израиль прошел супер. Я подумал, может, я уже болею психическим заболеванием, может, у меня это все иллюзия просто, то, что я вижу. Я с такими мыслями сел в самолет, я просмотрел дорогу как бы этого самолета, смотрю, все нормально, вроде бы вот в Москве обещали хорошую погоду, я даже не подумал о посадке, я просто вот всю дорогу смотрю, нормально, взлет нормальный, все. Ну, я полетел, короче, на этом самолете, и где-то прямо перед посадкой объявляют, что начался шторм неожиданно в Москве. Просто шторм. Очень сильно испортилась погода. И нам объявляют, что сесть невозможно. И начинает самолет кружиться над Москвой целый час. И в это время я начинаю молитву свою. И вспоминаю то, чтобы и понял, что именно вот это вот и я и увидел. Вот это событие. И дальше я начал интересные вещи, я начал наблюдать за всем, что происходит. Я посмотрел на судьбу всех, кто сидит в самолете, и увидел, что все они сейчас должны погибнуть, вот все эти люди. Некоторые из них причем спали, другие молились, третьи как-то неестественно смеялись. Ну, на эту ситуацию каждый по-своему среагировал. Некоторые просто, ну, и все. Ну, то есть, да, им по барабану. Я очень сильно удивился, что вот как бы смерть рядом стоит, но люди как бы... И я начал опять свою молитву и почувствовал, что она раз сразу отошла, смерть отошла сразу. Ну, то есть я понял, что вот ту молитву, которую я совершал до этого, она сработала, просто само событие не ушло, оно осталось как обучающий такой ролик для меня. Ну и потом как бы час мы покружились и начали аккуратно садиться. Объявили, что все равно решили посадку делать. Ну, там был вариант полететь в какой-то другой рядом город. Вот, ну, решили сделать посадку. И самолет, когда садился, он, я первый раз такую посадку видел. Он, во-первых, летел как-то боком, вот так вот. То есть садился боком. И когда он сел, он так дын-дын-дын-дын-дын, как это, как консервная банка с одного колеса на другое. Ну, в общем, весело сели очень. Все там чуть не в колесе. Все проснулись до одного во время посадки, все нормально. Вот. Но я вот реально на своей жизни в этот момент увидел, как отодвигается смерть. Ну, то есть это не факт, что обязательно человек должен погибнуть, если вот наступает возможность несчастного случая. Это просто вопрос силы. Первый раз в своей жизни я это испытал, когда я был совсем молодым. Я только начал молитву изучать, как это работает, и только начал проверять себя, и разок я шел в магазин. И в этот момент у меня родственники, отец, мать и сестра, уехали на Урал к родственникам на своей машине. И я иду в магазин, один остался дома, я сдавал экзамены, иду в магазин и чувствую, что сейчас они должны погибнуть, все втроем. Я уже к этому времени вот это вот чувство как бы развил себе способность чувствовать людей. Ну и следил, как они едут. И раз, понял, что сейчас они погибнут. И я вот так встал неподвижно и начал молиться. И где-то 10 минут я молился. Потом раз, и у меня чувство, все хорошо. И дальше пошел в магазин. Приезжают. Я сразу первое, говорю, садимся. И я им рассказал время, что в это время было. Они говорят, мы сами хотели тебе рассказать, потому что в это время, мы когда ехали по дороге, то есть, ну, неожиданно КамАЗ выехал на нашу полосу, и мы как бы идем в кювет от него, а он тоже в кювет. И как бы мы сворачиваем, и он сворачивает. И буквально разъехались в миллиметре, то есть, и полетели вот с этой, да, там, как бы, ну, дорога насыпь же. Они вот с этой насыпи полетели вниз, встали на все четыре колеса, чуть-чуть проехали, и потом все, как бы ничего ни с кем не произошло, выехали, дальше поехали просто. Все, такая ситуация. И мама сказала, я почувствовала впервые в жизни, что такое смерть. У меня все скувало внутри, как будто остановилась картинка. То есть я, все события начали очень медленно идти, и я почувствовала, что сейчас мы врежемся. А потом раз, как-то и это прошло. Это первое, ну, первый раз в жизни я увидел, как время отодвигается, ну, как бы время побеждается. И в это же время одна моя знакомая преподавательница в институте, когда я рассказал эту историю, она расплакалась очень сильно и сказала, что она недавно буквально увидела во сне маму свою, которая ей сказала: «Доченька, я умираю, помоги мне». И она перевернулась на другой бок, а потом, когда встала и пришла в соседнюю комнату утром, мама уже умерла. И она потом просить себе это не могла, потому что она думала, что она виновата в ее смерти. Ну, просто как бы я вам рассказываю эти вещи, чтобы вы знали, что опции есть. Насколько они сильные, мы не знаем, но они есть. И вам точно надо сейчас молиться за этих людей, это 100%, потому что если вы это сделаете, с вами не произойдет то же самое. Я могу точно сказать, что через 12,5-13 лет у вас будет очень ослаблена психика, и вероятность психического заболевания очень высока. Но если вы будете статические упражнения делать, если вы будете бегать и доведете бег до часа в день, раз в неделю, если вы будете молиться, никогда с этого с вами не произойдет. Это 100%. В вашей жизни уже один раз было, где-то лет 8-9 назад у вас было такое состояние, как будто вы сама не в себе были. Где-то пару дней всего. Это входит дух в это время. Но он не захватывает ваше сознание, просто как бы у вас психика очень чувствительная, ослабленная, и возможность такая есть, вероятность. Но это не значит, что это обязательно должно произойти. Вы должны знать то, что я вам сейчас рассказал, это в ваших руках. Вы все это можете сделать. И судьба плохая никогда не коснется вас. Дух может войти только в слабую психику, в сильную никогда. У меня был такой случай в жизни. Одна девушка сошла с ума. Меня попросили ее помочь. И за ней ухаживала другая девушка. И они очень близкие подружки. Я пришел, вижу, что она не в себе. Я начал пытаться общаться с этим духом. Говорю, уходи. Ну, то есть она со мной разговаривает как старикан, старик. То есть она говорит, старик, ты уходи, там со мной спорить начал. Ну так далее, я пытался ее выгнать, у меня ничего не получилось. Но через несколько дней психически заболела и вторая. Этот дух вошел еще и в нее. Я просто вам говорю как бы о том, что бывает. Поэтому если вы женщина, допустим, с мужчинами чаще всего такого не бывает, будьте осторожны с психически больными людьми, не надо с ними уж слишком близко себя вести, потому что в этом человеке два находятся. То есть один нормальный, а другой тот, кто может вашу психику сломать. Но им потом помогли обоим. Это очень легко, если только вот такой приступ только начинается, это легко снимается транквилизаторами. То есть что делают транквилизаторы? Они психику вводят в такое состояние, что в ней находиться невозможно. Ну, знаете, просто и дух, я уже не могу так жить, и он выходит из этого тела. И второй вариант, это молитвой можно выгнать. Можно молиться за человека, и дух не выдерживает молитву, потому что энергия Бога для него это как солнце, которое жарит, ну, на юге, в ясную погоду. То есть ему жарко становится. Он чувствует жару, сильную жар. И он выходит из человека, потому что не может выдержать эту энергию Бога. Да? Ваш вопрос? Нет. Дети с умственной отсталостью, причина только одна. Это сильное напряжение внутри этого ребенка. Причины напряжений таковы. Если, допустим, человек живет на очень высоком этаже, и контакт с землей очень слабый, то ребенок рождается, и он вынашивала женщина его там. Ему не хватало энергии земли, и поэтому он сильно напрягся, и это напряжение дает... Или если это напряжение уходит в умственную энергию, то наступает аутизм. То есть аутизм означает, человек не может сосредоточиться на том, чтобы понять, что здесь происходит. Понятно, да? То есть он перенапряжен. И второй вариант, когда это напряжение уходит в тело, то его скручивает и наступает ДЦП. То есть это одна и та же болезнь, просто или она в тело идет напряжение, или оно идет в психику. Как помочь? Первое.
А если это наркотика или алкоголя?
Такое тоже может быть, да. То же самое, сильное напряжение. Потому что наркотики, они их употребляют только сильно напряженные люди, чтобы внешне расслабиться. Что происходит? Психика напряжена у человека, а внешне он как будто расслаблен. Он сам себя обманывает, понимаете? Наркоманы сам себя... Они очень напряжены внутри. У них даже глаза такие, как бы такие, как два камня такие, напряженные очень. Но им кажется, что все нормально. Это самообман такой. Наркотики так обманывают человека. Вот. Как помочь вот этим детям, у которых сильное напряжение внутри? Может быть, они ДЦП, может, аутизм, а может, просто они не могут сосредоточиться на учебе, и вы не знаете причину, ребенок плохо развивается. Я вам могу рассказать, как это делать. Первое, что вы должны знать, таких детей нужно оставлять в воде в теплой температуре тела каждый вечер перед сном, где-то по 40-50 минут, но не горячая вода. Они должны просто находиться в воде. Вода расслабляет. Следующее. Если у вас есть отпуск какой-то и, допустим, возможность отдохнуть, вам надо обязательно ехать там, где есть лес и природа. И жить на земле прямо. То есть, ну, дом должен стоять на земле и целый день с этим ребенком гулять. Вот. Это очень сильно расслабляет этих детей и приводит к норме. Следующий метод. Если вы любое большое животное, любое, корова, там, лошадь, дельфин, там, любое большое животное, если этот ребенок будет находиться рядом с таким животным в течение 1.5 часов в день, психика расслабляется колоссально. Особенно если животное женского пола и особенно если это кормящее животное. Ну, то есть психика ребенка настолько сильно расслабляется, что он начинает соображать, как бы реально, то есть это колоссально. И сейчас уже обнаружили, дельфинами таких детей лечат. Но не обязательно большие бабки за дельфинов платить. Можно просто рядом корове подвести, и точно такой же будет результат, как от дельфина. То есть корова, лошадь, как бы, ну, женского пола животное лучше всего. И еще и кормит, если так вообще супер. Вот. Следующее, что помогает таким детям, это, ну, можно плавание отдавать, помогает массаж также, особенно с маслом. Есть три типа масла, это кунжутное, топленое, сливочное и кокосовое, которые не перегревают человека. Из этих трех обязательно одно человеку на всю жизнь подходит. Вот попробуйте мазаться маслом по утрам. Если вы будете, не будете чувствовать перегрев в себе, или кокосовое, или светлое кунжутное, или топленое сливочное масло. Одно из них вам поможет, и это очень хорошо помогает человеку в жизни, но это другая тема. Но если ребенка такого перекупать, по вечерам обмазывать этим маслом, то будет еще лучший результат, потому что масло расслабляет, снимает напряжение. Если ребенка сажать вот такого с ДЦП возле толстых деревьев, которые больше человека по толщине, и ребенок не будет уползать оттуда или капризничать, а вот так вот как бы прижухнет, то значит, это дерево ему помогает. И дальше надо именно к этому дереву сажать, потому что даже у одного сорта дерева разные конституции бывают. Если вы нашли такое дерево, которое ему подходит, то 1.5 часа рядом с этим деревом психика полностью расслабляется. И теперь рекламная пауза. У нас есть камни, вот тоже на пальцы, на браслеты ставятся, которые улучшают интеллект детям. У нас уже очень много результатов по этому поводу. Можно на сайт зайти и посмотреть. Ну, то есть, что делают? Это называется черно-белая схема. Это черные и белые камни. Что они делают? Черные камни снимают напряжение, а белые снимают перегрев. Ну, то есть, и происходит расслабление человека. Но без всего, чего я перечислил, также без теплой воды, без земли, там, мы даже не беремся лечить. То есть родители должны сами также включаться в работу с таким ребенком.
А если нет такой возможности, потому что дети свои, или есть ли возможность, может быть, спорт, или молитва, или храм, или что-то
подобное? Нет. Это болезнь тела, то есть напряжение снимается стихиями. То есть нужна вода, нужны животные, нужна земля. Зеленая пища еще, если зелень тушить и кормить этой зеленой пищей, подслащивать можно, тоже расслабляет она, зелень расслабляет человека. Но именно тушеная, не сырая. Так, так. В чем вопрос?
Вопрос в том, что я могу решить за родителей, вот, и они разошлись у меня 6 лет назад, когда они помирятся.
Угу. Они могут помириться, то есть это возможно. По их судьбе они лучше относиться друг к другу будут через 1.5-2 года. Если вы будете молиться, еще лучше, это больше вероятность этого. Но, скорее всего, они жить вместе не будут. Точно только Бог может сказать. Я могу назвать причину. Причина заключается в том, что ваш отец очень сильно разочарован. Да, и он ни с кем сейчас не будет жить вообще. То есть он так сильно разочаровался в личной жизни, что он хочет быть один. Человек может все. Человек может все, но для этого нужно помнить сильно о Боге. Если вы будете о Боге помнить и как бы для отца это делать, то вы можете растопить его сердце, и его разочарование пройдет. Да, да, с вами все нормально, а вашу же мать нет. Все, будете теперь это делать?
Да.
Вот, молодец. На следующий год расскажет, что у вас получилось. Ваш вопрос рядом, девушка, да?
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос.
Садитесь, садитесь.
Своим родителям хотя бы, пускай там не сойтись вместе жить, хотя бы как-то помочь им, чтобы они друг друга простили.
Вам не это надо делать. Вам нужно молитвой развивать их как личности. Они живут в жутком невежестве просто. Пока они не поменяют свое сознание. Вот смотрите, давайте я вам объясню. Есть три слоя жизни. Давайте я вам сейчас объясню. Смотрите, первый слой жизни. Мат-перемат, вредные привычки, разврат. Ну, то есть, люди живут, они могут при этом высокое положение занимать там в обществе, как угодно, но они живут просто для себя, им никто не нужен. То есть, первый уровень жизни такой, человек просто говорит, живем один раз, и он просто пытается наслаждаться по полной программе. И там он и пьянки, и гулянки, и разврат, и в этом случае даже если люди живут вместе, никакого счастья быть не может просто в принципе. Понимаете, люди просто мучаются вместе. Это называется невежественная жизнь. Запомнили? То есть она всегда сопровождается вредными привычками, атеизмом. Люди ни во что не верят. Они никого не слушают и слушать не хотят. Им невозможно дать советы. Они очень агрессивно в сердце настроены и... На них нельзя полагаться, на таких людей. Таких людей немного. Вот это невежественный слой. В основном люди такого слоя, они уходят в криминал. Женщины в депрессняк уходят в сильный, а мужчины в криминал. Или просто в водку, в алкоголь, в наркотики. Ну, то есть человек не живет нормальной жизнью. Он находится или в криминальной среде, или он находится в пьяном угаре. Ну, то есть, но нормальной жизни нет. Вот такая вот, этот невежественный слой называется. Там нет семейной жизни, она там отсутствует. Даже если люди живут вместе, это не называется семейная жизнь, там нет никаких отношений семейных. Это просто безумие жить с таким человеком. И если ваш близкий человек так живет, живите отдельно от него, но не разрывайте отношения. Иначе вы тоже себя погубите. Потому что такому человеку невозможно помочь, кроме как страдания могут только помочь ему. Только страдания его трезвят, этого человека. Если заботиться о человеке, об этом ухаживать, а он так живет, то он никогда не закончит это все. Но молитва может вытащить его из этого состояния. Также молитва еще может. Второй слой жизни. Когда люди уверены на 100%, что цель их жизни – это деньги, семья, власть, положение в обществе, секс, дети. Ну, то есть, вот то, чем живут люди все вокруг. Это называется жизнь в страсти. Такие люди уверены, что они живут не для себя, что их цель их жизни – это дети, близкие люди там и так далее. Но это на самом деле жизнь для себя тоже. Только это называется скрытый эгоизм. Такие люди, они... очень сильно верят, что им положено счастье на этой земле, вот здесь. И они его ждут со страшной силой. Когда же я здесь буду счастливым, они думают. Вот. И у этих людей жизни в страсти, когда люди живут в страсти, у них есть 5 стадий этой жизни. Вот я предсказываю судьбу. всех этих людей. Первая стадия называется вдохновение или вера в удачу. Вторая стадия – тяжелый труд. Третья стадия – усталость. Четвертая стадия – надлом. И пятая стадия – изменение жизни или разруха в жизни. Или человек в невежество уходит на пятой стадии, или в благость. В страсти удержаться невозможно надолго. Это временный промежуток. То есть это просто временно, так человек может пожить какое-то время. Семьи в невежестве не могут продержаться даже несколько лет. Семьи в страсти, когда люди живут в страсти, то есть у них ни высших интересов нет в жизни. У них есть только их высшая цель жизни – это семья и достаток. Все, они больше ничем не живут. Такая семья может сохраниться максимум на 8-10 лет в нормальных отношениях. Потом, если они и живут вместе, то это в жизни почти невыносимо. Почему? Потому что такие люди живут всегда на влюбленности, на энергии любви. И этой энергией они пользуются. То есть они уверены, что я могу рядом жить с тем только человеком, который меня наслаждает. Я чувствую кайф от него, я с ним живу. Надоело, нахожу себе другого. Вот такая философия. Поэтому 80% у нас, даже больше 90% в мире людей живут в страсти. И поэтому 80% разводов в нашей стране, даже уже больше, чем 80, потому что люди, когда у них такая концепция жизни, они не могут остаться надолго вместе, потому что по факту между ними нет никакой любви. Между ними есть общие интересы, это семья, и между ними есть влюбленность, а это означает эксплуатация энергии любви. Любовь же означает способность себя отдавать, способность жертвовать себя, заботиться, терпеть близкого человека и так далее. Это отдельная тема. Длительные беседы. Может, в следующий раз об этом будем говорить. Ну, то есть идея в чем заключается? Что только благости люди способны по-настоящему начать любить. Настоящая любовь имеет три стадии. Первая стадия. Я человека начинаю терпеть, принимаю его в своей жизни. И домой, когда еду, я отдыхаю дома, потому что я принял человека, с которым живу. Вторая стадия называется уважение. То есть я начинаю видеть в нем душу, чистоту. И он благодарен мне за это. То есть уважение и благодарность – это обмен энергией любви. То есть когда люди принимают друг друга, любовь, она как бы стоит пока между ними. Но когда они начинают уважать друг друга, то благодарность и уважение начинают двигать вот энергию чистоты и счастья жизни с этим человеком. Это и есть настоящая любовь. А третья стадия называется верность. И когда люди до третьей стадии доходят, они никогда не изменяют друг другу, никогда не расходятся. Их разлучить ничто не может, кроме смерти. И они, когда близкий человек уходит из жизни, человек говорит, я такого человека в жизни никогда не видел хорошего. И никогда его не забуду. И в следующей жизни они опять вместе. И вчера я такую женщину видел здесь. Она ко мне подошла и говорит, у меня муж был очень хорошим человеком. И я, когда он ушел из жизни, я не могу его забыть, и мне больше никто не нужен. Они дошли вот до этой стадии третьей верности в отношениях. И я говорю, не волнуйтесь, скоро вы будете вместе. Когда вы уйдете из жизни, ну не скоро, а вообще в целом, когда вы уйдете из жизни, вы придете к нему, и это уже определено Богом, уже предначертано. То есть они опять соединятся, будут вместе опять. И эта женщина сидит здесь в зале. Ого, уже 9:60 час. Все сели прямо. Мои дорогие, я сейчас после лекции раздам шарики, раздам там фрукты, наверное, цветы, если принесут. Вот. Потом поговорю с вами, сколько смогу, а потом я поеду на поезд. У меня поезд после, так что вы имеете в виду, что... Ну, поезд поздно, как бы, там, в 23 часа. Ну, как бы, но я, мучить меня можно будет настолько, сколько я смогу мучиться. Там нельзя, если не... Я в туалете, в бане и на поезде консультации не даю. Моя хорошая, ну я устану уже к этому времени. Ну, поймите, как бы. Бобик может гавкать, пока живой. Все, все сели прямо. Слушаем внимательно молитву. И как они, повторяем. Стадии вы уже знаете. Самое главное – память. Включайте память вместе с ними. Повторять, забудьте про себя. Настраивайтесь, звуки, как они повторять. Настраивайтесь на тех, кто молится. И на весь зал. Сейчас зал будет очень сконцентрированно повторять. Слушайте, можете весь зал слушать.
Я желаю всем.